Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа, в серебряной роже.
Восемь часов 40 минут, понедельник, 22 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
адская
утро.
Ситуация сегодня сверхобычно адская ситуация на дорогах, на подъезде к Москве. Ребят, я должен обратить на это внимание, потому что такое не бывает и быть не может. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6 аварий на Горьковке, которые потом суждено стать шоссе энтузиастов. Ну, там в обычном месте, кстати говоря, в городе все равно пробка на шоссе энтузиастов, но на подъезде к городу 6 аварий, скорость 5 км в час, затем 2 км в час. Я вот смотрю, понятно, 2 км в час, 5 км в час, 5 км, 2 км. На разных отрезках, в течение многих километров, может быть, более 10 километров, скорость на Горьковке от 5 до 2 км в час. Это коллапс, это ад настоящий кромешный. Кто оттуда? 7373948. Что, почему, что случилось? Позвоните, пожалуйста, из этой пробки. 7373948. На Горьковке, Балашиха, вот здесь вот все стоит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс 2 зоны ремонта. 6 аварий и 2 зоны ремонта. Кроме
что
этого...
Такое?
Да, что-то невероятное. Алло, здравствуйте. Ну, это как-то совсем необычно,
да,
ведь, а?
Здравствуйте. Выехал снова Измайлова, уже 40 минут еду.
Новая Измайлова, ну скажите, Новая Измайлова это за МКАДом или перед МКАДом?
Перед. Вот буквально прям сразу выехал и в эту пробку встал.
Но она совсем монументальна. Понимаете,
уже
это?
Там мы к месту ДТП.
Мы привыкли к месту, их шесть. Там шесть ДТП. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Чуть-чуть не по теме, по движению. Господа,
да,
кто на Каширском шоссе потерял номерной знак?
Вот.
ЕТХ 777 регион лежит на разделительной
хорошие
полосе.
Цифры хорошие? Нет.
Да, замечательные циферки. Самые цифры не заметил, регион только, вот буква и регион.
Да.
На Каширке, на разделительной перед, перед проездом в тоннель лежит, то есть номер, пожалуйста.
Интересно. Знаете, почему он потерял его? Потому что он его снимает, когда паркуется неправильно. Значит, он его...
Может быть.
Ты скажешь, он на булавочку его ставит, на булавочку. Он у него и слетел. Конечно, в этом дело. Так, ребят, у нас монументальная, запредельная, сверхъестественная пробка на Горьковке. У нас более-менее огромная, сверхчеловеческая пробка на Новой Риге. Но на Новой Риге она хоть 10 км в час. Она идет черт знает откуда. Она идет, если вы думаете, что от Красногорского круга, фиг там, она столько от Красногорского круга в область, как от Красногорского круга до, потом до тоннеля. И там 10-7 километров в час. Но то, что творится на Горьковке, это что-то запредельное. Там 2-5 километров в час от силы. Погнали дальше. Ничего не зима. Где же зима? Мне говорят, зима началась. Зима началась в том смысле, что люди... Вот послушайте,
люди... В душах
люди.
Людей
нет,
началась,
знаешь,
зима. Ну что?
Знаешь, вот мне кажется, я хочу сказать, что недолюбливают скутеристов и мотоциклистов. А ведь, ребята, это же мы пересели. Это мы пересели, поймите. Вот когда вы смотрите на мотоциклистов угрюмовато, вы поймите, это он пролетел мимо вас и все. Ну, от силы зеркало вам разбил. Ну, разбил. Господь помилуй. Ну, оторвал. Ну, что такого-то? Зеркал не... Нормально новый поставить. А ведь когда он, гад, сядет в машину, вот вы его и почувствуете. Понимаете, в чем дело? Вот мы едем, скользим себе на мотоциклах, я иду. У меня моя максималочка, так сказать, 79 сантиметров. 79 по зеркалам сантиметров. Я узенький, маленький, что ты, хлопчик, господи. А, спиченка. Я между машинами... Аккуратненько,
и
тихонько.
И просочились.
Конечно, 79 сантиметров ширина, товарищи. А сейчас я сажусь, у меня, ну, большая машина, понимаешь, я 5 метров с лишним, у меня лимузин, я, извините, с отрыжечкой еду, с отрыжечкой. Я серьезный дядя, простите, у меня морда БМВ-ша. Я что-что, секундочку, не понял. Понимаете? Разный, совершенно другой подход. Поэтому любите мотоциклистов, любите период, когда мы все на мотоциклах, и сами садитесь на мотоциклы. Будете чувствовать, что все вокруг братья, что вас газелисты ненавидят, все вас боятся. Эти самые менты на вас давно махнули рукой, когда вы через двойную сплошную куда хочешь, и как впендюриться. Значит, вот, садитесь на мотоциклы в сезон, а сейчас, ну, хлебайте полной ложкой. А что делать? Мотоциклисты сели. Мотоциклисты сели. Пора ли перебываться, говорит Сергеич. Нет, Сергеич, нет. Нет. Какие 79 сантиметров? 79 сантиметров я по зеркалам на мотоцикле. У меня 79,5. Был предыдущий Бонневиль 78,5 сантиметров. А сейчас у меня кафе Рейсер Тракстон 79,5 сантиметров. Я специально беру мотоциклы, которые менее 80 сантиметров по зеркалам, чтобы нырять в дырки в эти все. Чтобы не тормозить в тоннелях, понимаете? Я в тоннелях иду между машинами. А если бы у меня был метр, там какой-нибудь большой гусь был бы, я бы бил бы эти... Знаешь, когда на большом гусе бьешь этих...
Кого?
Чертовы рейндж-роверы и чертовы газели. Рейндж-роверы и газели устроены одинаково для мотоциклиста. У них на одном и том же уровне зеркало. И ты рубишь их зеркала, едешь. Вот когда ты едешь на большом гусе или что-то такое.
Ну, ты вы как-нибудь аккуратнее.
Ну, ты аккуратно рубишь, тихонечко рубишь. Другой раз просто тихонечко рубишь, так, в задумчивости. А другой раз рубишь в ярости. По-всякому. Но не молотком же. Другой раз думаешь, вот я в следующий раз думаю, хорошо бы в сапог сунуть молоток. Бывает такое, что так думаешь. Но эту агрессию сразу пропускаешь через себя, думаю, не надо, зачем? Все хорошие
и все. Так хорошо получается.
Все, да? Хорошие люди. Господи помилуй, зачем нам молоток, когда у нас есть руль? Зачем это все? Конечно. Так что все нормально. На гусе можно и кофрами. Ну, это правда, на гусе можно и кофрами. Но я вот поэтому считаю, что только верхний кофр один нужно за спиной ставить, и все. Боковые куда? А на РТ-шке? А тогда на РТ-шку повесьте боковые кофры, большие, настоящие. Ха-ха! Все, считай, что ты на Судзуке самурай. Это уже будет Судзуки самурай по ширине. Правильно я рассуждаю? Ребята, вы все хотите говорить про мотоциклы. Кто-нибудь будет говорить про ракеты средней и мелкой дальности? Мелкая дальность. Хорошая, я придумал тему. Кто-нибудь будет говорить про авторитетных журналистов? Кто-нибудь будет говорить? У нас миллион тем, я хотел вас проинформировать. У нас миллион тем. У нас есть журналист Хашукджи, который правильно произносится Хашукджи. У нас, который продолжается, у нас есть Massive Attack. Давайте перейдем, все, мягко переходим через Massive Attack. Я знаю, чем вас отвлечь от мотоциклов. Мотоциклы, это, конечно, святое. Все, не спорю. Но Massive Attack нарисовал себя спреем. Вот это интересно. Значит, они в апреле пообещали, мы говорили об этом в программе. Они пообещали выпустить себя спреем. Ты помнишь эту фигню?
В баллончике.
Значит, они в баллончике выпустят этот самый мезонин. Да. Что они в баллончике выпустят мезонин. Как это? Я не понимаю. То есть баллончик распыляешь и напиваешь, сам себе поешь, что ли?
Сейчас информация кодируется аналогом в цифровом формате двоичным кодом, да?
Да.
1-0-1-0 и так далее.
1-0-1-0.
Они закодировали аденин, гуанин, цитозин, тианин, все, в смысле, аминокислоты, которые образуют ДНК, закодировали.
Вызывают подагру заодно, кстати, вот эти, которые ты сейчас назвала. Тигуанин. Как? Еще раз.
Аденин, цитозин.
Цитозин в меньшей степени, гуанин точно. Вот я помню, гуану это... Гуану мы знаем.
Знаем, что такое гуану.
Гуану мы знаем, да.
Зачем нам зарубежная гуана, когда у нас своего полно?
Вот именно. Значит, это я помню, да, да, да. И что же они их за...
Ну вот они присвоили там, например, 1-0 аденину, 0-1 гуанину и так далее.
И...
и закодировали, получается, с помощью вот этих четырех аминокислот.
Нет, а как я музыку стану слушать? Они закодировали.
А сейчас нет никакого устройства, которое может считывать. Ну, то есть, теоретически есть возможность раскодировать с помощью очень сильного компьютера.
Нет, смотри, но мне, вот например, плеера, мне впендюрилось сыграть. Я купил этот диск в баллончике. Мне впендюрилось сыграть. Я что, распыляю и чё?
Да, у вас должно быть специальное устройство, которое сможет перекодировать это обратно в музыку.
Да, товарищи, это тяжеловато.
Зато там миллион копий.
В одном баллончике?
Угу.
1 миллион копий. Хорошо, хорошо. Послушайте чуть-чуть. Это вас успокоит. Я впадаю в транс лично. Знаете, ребята, не сверните куда-нибудь не туда. Сейчас я чувствую, они свернут. Можно найти себя в каком-нибудь странном месте потом. Вы ехали на работу и нашли себя в странном месте. Я, например, спрашиваю вас, ну, предположим, от лица начальника, говорю, Федор Петрович, а как вы там оказывались? А вы говорите, а я слушал мезонин. Massive Attack. Angel. И все. Так бывает. Ну где? Я все время жду, но вся песня бесконечна. 6 минут. Господи, помилуй. 25 миллионов просмотров. Представляете, 25 миллионов человек мучились, дожидаясь, наконец, следующей музыкальной фразы. Ну что мы думаем? Ну как же можно одну и ту же фразу тянуть, чтобы вы сдохли? В хорошем смысле. На этой прекрасной ноте «Love you, love you, love you, love you» мы сворачиваем с Massive Attack. Они теперь в баллончике, товарищи. То есть это на самом деле любой баллончик сейчас, пожалуйста, с дихлофосом выпускай. Рассказывай, что это, что тут миллион копий, чего угодно, и вперед, правильно?
Угу.
Но в конечном итоге там есть 1-0, 1-0, 1-0. Стало быть, там есть все. И если это все расположить правильно, то и будет тебе и Битлз, и чего хочешь. Это, конечно, надуваловка большая, ребят. Но это надуваловка, но прикольно.
Ну, может, они смотрят в будущее?
Ну, они смотрят,
потом когда-нибудь
они смотрят в троллинг. Они смотрят в троллинг. Они нас троллят просто фактически. Понимаешь, и все, вот и весь сказ. А? Ну, правда, мне кажется. Хорошо, слушай, что за журналистами? Вы слышали сейчас новое, пожалуйста? Мне Данилевич сказал, когда я пришел. Саудовская Аравия. Нет, при чем тут Саудовская Аравия? А, они задушили свое... Нет, мало что его удушили, его же резать начали при жизни. Хорошо, чуть позже еще коснемся. Скажи мне про журналистов. Значит, опросы доверия. Самый авторитетный журналист сегодня очень много... Сегодня очень много публикаций. Миллион цифр. Значит, но самыми авторитетными журналистами жители России считают ведущих федеральных каналов. И что? Это правильно? Это правильно? Действительно так. Первое место в опросах занял Владимир Соловьев. При этом телевидение остается основным источником. Нет, а где второе место? Сразу мне хотелось бы второе. Мне хотелось бы подпереть этого титана Соловьева, подпереть каким-то еще атлантом каким-то. Кто второй?
Еще каким-то. Там Андрей Атлант. Малахов на втором
Малахов,
месте.
Пожалуйста, очень заслуженно.
На третьем Познер.
Очень заслуженно Познер, да, да. Чем похожи Познер и Донахью, тем, что обоим Понахью. Помнишь это высказывание, нет? А?
Нет.
Познер вместе с Донахью. Они, когда Познер все увлеклись же Америкой, он поехал назад, он же, это его, ну, родина у него Франция, а он жил долго в Америке.
Угу.
Он такой из Нью-Йорка. Ну, в смысле, он как бы об этом тоже говорил, и все, что он из Нью-Йорка. Вот, он до 17 лет жил в Нью-Йорке, учился в школе и все такое. И он поехал там с Донахью работать. Донахью это тоже был американский журналист такой. Пол Донахью, по-моему, не знаю. Ну, может быть. Донахью и Донахью, неважно. И они работали вместе, они отвечали на вопросы. Это примерно как стримить в Инстаграме.
Угу.
Ну, ты стримишь в Инстаграме, например? Нет, ты не стримишь. Но если бы ты стримила в Инстаграме, ты бы вела себя как Познер с Донахью. Они садились, и им звонили американцы, всякие американцы. Но это стоило лучше, чем если отвечать русским. Если отвечать русским, то дешевле получается. А если отвечать американцам, то дороже. Это приятнее все время, правильно? Ну вот, ну в смысле денег больше. И они там отвечали. Но они отвечали с таким видом, что Какой-то чувак, я забыл его фамилию, сказал вот про это, вот то, что я не осмелюсь повторить никогда. Чем похожи Познер и Донахью, что обоим Понахью. Ну, в хорошем смысле, мне кажется, нет? Ну вот, это правильно. Нет, ну, давай все-таки сейчас поговорим про авторитетных журналистов. Почему это так? Значит, Комитет гражданских инициатив, фонд «Медиастандарт» и исследовательская группа «Циркон» провели интервью с 1000, чью? С 1000, 604 россиянами, чтобы выяснить мнение общества о профессии журналистов. Телевидение продолжает оставаться главным источником информации для россиян. 69% сообщили, что каждый день смотрят телевизор. 60% каждый день выходит в интернет, 34% слушают радио. Все еще много. И 11%, мне кажется, нас радио слушают охранники на автостоянках. Ну, где не хватает денег на телевидение? Так у них такой маленький транзистор. 11% читают бумажные газеты. Ну, вот, пожалуйста, вот. Этих последних надо немедленно связать и отправить в смирительной рубашке в дурочку, которая читает бумажные газеты.
Ну, может быть, приятно подержать в руке, а потом цинк. Завернуть в нее.
Подержать цинк, да, в надежде заболеть раком, да, я знаю, в надежде. А потом слезнуть еще селедочное масло, которое осталось на газете, слезнуть в надежде, чтобы рак пришел побыстрее.
Слушайте, ну бумажные книжки вы читаете?
Бумажные книжки мы же читаем. Да, мы рассказываем об этом людям, чтобы все думали, что мы образованы.
Нет, мы еще иногда в метро это делаем, чтобы другие думали,
да,
что
мы показушно, образованы. Да-да, показушно, мы показываем людям, что мы читаем бумажные книжки. И говорим об этом, но бумага, это совсем другое дело. Я не понимаю, почему бы я стал читать бумажные книжки, если у меня лежит Kindle, если у меня лежит iPad 12,9 дюйма, и если у меня чертова уйма книг набита в компьютере. С чего бы это ради, с какой-то радостью?
В самолете, например. Я не знаю, приятнее, бумажка шуршит.
Ты имеешь в виду, что батарея садится? Так сейчас, да, в самолете везде зарядники стоят.
Ну, ладно,
летишь там везде,
не везде.
Че это, USB везде торчит, кроме русских.
Привет, эконом-класс, у нас даже карманов нет.
Кроме русских, прости, кроме русских. У русских нет. Но если ты садишься в Эмираты, там зарядники везде.
Ну, извините, Эмираты это не для эконом-класса.
Эмираты это для эконом-класса. Ты покупаешь за 10 копеек билет в Эмираты, садишься в аэробус А380 размером с это здание и летишь с телевизором, компьютером, значит, с интернетом бесплатным. Ну, там сколько-то минут, по-моему, не помню сейчас, час, не знаю, полчаса. Интернет бесплатный, и зарядники, и USB, и все, что хочешь.
Алекс Рэй пишет, электронные устройства собирают о вас данные.
Ну, пожалуйста, собирают обо мне данные, не те, которые я хочу. Я хотел бы все время, они все время лицо фотографируют. Я бы хотел что-то другое сдать. Я все время мечтаю, главная мечта любого мужчины, это опубликовать, наконец, то, что он хочет опубликовать. Никого это не интересует, я знаю. Но нас это интересует. Каждый из нас хочет поскорее все это выложить.
Кстати,
но
слушатели пишут, что уже 11
тайно.
Аварий.
Авария 11. Ребята, 11 на Горьковке. Пока вы мечтаете выложить в интернет свой пенис, 11 аварий на Горьковке. Ну, не идиоты. Ну, в хорошем. Ну, подожди, а почему? А зачем они бьются? Специально, что ли?
Я не знаю.
Может, это флешмоб какой-то? Поезжайте на Горьковку тоже, а, ребят? Может, это флешмоб? Там 11 аварий. Может, это прикалываются какие-то чуваки? Я не знаю. А может, это муромские едут? Ну, они такие. У меня муромские работали, я сейчас расскажу про муромских. Два слова буквально.
Ковчанин пишет, нет, там 11 аварий, просто 11 отметок на одну аварию.
Я расскажу вам, ну, что я, у меня работали муромские, им не давали денег, справедливо полагая, Володька был, справедливо полагая, что муромские куда-нибудь их денут. Муромские когда-то пришли, встали на колени, целая бригада, и сказали, что им уже хлеб в долг не дают, они хлеб брали в долг. Прикинь? Я говорю, Володь, позор, потому что они идут с дачи Доренко, типа, там, хлеб просить милостыню, чтобы им дали хлеб в долг. Марья Васильевна не дает. Я говорю, ну, дай им сколько-то денег. Он говорит, что... Ну, я говорю, ровно, чтобы они долги подгасили. Ровно, чтобы долги погасили. Он им дал сколько-то денег. На стройке, серьезно говорю. Муромские. Дальше. Они... Потом, значит, ко мне приезжает депутация от села, говорят, что они 2 дня гонялись друг за другом с топорами. Муромские гонялись друг за другом с топорами. Пьяные совершенно в скотину. Значит, после чего они оказались без денег. Я к ним приезжаю, говорю, эй, а деньги-то есть? Они все пропили как есть. Я говорю, 2 суток пили. Я говорю, вот прикольно, хоть долг-то вернули за хлеб. Они говорят, ага. Я говорю, а чем жрать-то, что будете сейчас? Что будете жрать? Знаешь, что они мне ответили?
Что?
Грибочки соберем. Мы люди лясные привычные. Мы люди лясные привычные.
Подъем. Движение.
Вот это они там и рубятся на Горьковке. Клянусь, это муромские. Я подозреваю муромских, честное слово. Вечно от них вот эта история. Мы люди лясные привычные. Че привычные-то? Че пропил-то все? Потом он дал Володькам денег в конце, но они же отработали все. Говорят, никто не довез. Никто. Вот да они ладно. Ехали, я тебе клянусь, до Мурома ехали 4 или 5 часов в поезде, все пропили как есть. Никто. Он говорит, жены на перроне пришли встречать, говорит, потом звонят, Володя, вы же не заплатили. Он говорит, как не заплатил? Я заплатил. А я без копейки каждый приехал, все пьяные в дрибаданы все. Привычные.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, 22 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И ну, Сергей Заренко,
давайте быстренько я скажу сейчас новость. Это не муромские, это петушинские едут. Не-не, это муромские. Мне кажется, муромские всегда тогда уже будут аварии, если муромские. Секунду. Сергей, мне Андрей пишет. Сергей, почему бы вам не обратить внимание на то, я сейчас скажу и все, а потом скажу, мы первые сказали, понятно? Почему бы вам не обратить внимание на то, что о чем пока все смолчат, а завтра будут говорить все, при том не только в РФ, а везде, а именно о том, что посреди бела дня криптобиржа VEX, есть криптобиржа VEX, не дает выводить сотни миллионов долларов своих клиентов. Активы выводятся, но не клиентами. Ежедневно с холодных кошельков. Сайт при этом работает, но вывести клиентам нельзя. Короче, VEX забирает деньги, а клиенты вносят деньги, но сами вывести не могут. Это большой конфликт, и международный масштаб. Будут спецслужбы, будут громкие разоблачения, будет большая новость. Big news. Смотрите, Анри, спасибо вам огромное. Мы первые сказали. А потом мы будем все это самое. Вы изобразили резиденских, а не муромских.
Рязанские.
Рязанские наши союзники. Мы же воевали с Москвой. Рязань, вы же наши братья, а? Мы на Куликовом поле, товарищи. Я же хочу, чтобы вы помнили об этом. На Куликовом поле Сергий Радонежский и рать московская билась за Русь. А против вас, кто бился? Мне очень важно, чтобы вы это понимали. Кто?
Кто
бился против Москвы? Кто бился против Дмитрия Донского? Кто?
Кто?
Я объясняю. Рязань. Это раз. Керчь. Это два. Генуэзцы, так называемые, из Феодосии и Керчи, наемники, мы бились против Москвы, Рязань билась против Москвы по призванию, а им просто хотелось врезать в Москве. За это они потеряли Луховицы. Кстати, вы знаете, что Луховицы входили в Рязанское княжество? Вы знаете или нет? Просто мне интересно. Луховицы были частью Рязанского княжества. В результате того, что Рязань напала на Москву, на этом самом, вместе с Керчью, значит, на Куликовом поле, нагло, развязно. Вот, а Луховицы у них того-сего, говорят, хватит, ребята, слишком борзые. Ну вот, Рязань, нет, рязанцы, они... И Ольгердовичи. За нас были Ольгердовичи. Я не помню, Ольгердовичи за кого были. Не помнишь?
Александр Фельдман пишет, на Смоленск, потому что под поляками.
Смоленск тоже, да-да-да-да-да-да-да-да, мы все против Москвы были. Нет, зато за Москву был...
много.
За Москву был Ярославль к тому времени. Нет, нет, все нормально. Нет, я имею в виду, что Ольгердовичи тогда, литовцы, когда пришли, они там, они разделились. Ольгердовичи были за кого?
Фельдман нам подсказывает, что против они были Москвы.
Ольгердовичи были против Москвы! Ура! Мы с Ольгердовичами! Правильно, я вспомнил. Ольгердовичи, они же были, это самое, княгиня Ольга там была княгиней литовской, наша русская, нашинская русская. И ее сыновья Ольгердовичи били с Москвой. Это тогда. И кирчане, и рязанцы. Ура! Но нам всыпали. Москва нам всыпала, товарищи. С тех пор мы затаили на нее зуб. Вы помните. Хорошо, отлично. А теперь москвичи жрут луховицкие огурчики. Нагло, да, абсолютно. Не ведись на бэкс, это баянище, говорит Артем. Товарищи, это был баянище. Это был грязный баянище. Все, я сказал. Полоцкие и Ольгердовичи были за Дмитрия, а Егайло с Мамаем. Ну, я помню, что такое было, да. Спасибо вам большое, товарищи. Спасибо, огромное спасибо. Значит, я хотел сказать. Самыми авторитетными журналистами россияне считают... Я хотел вернуться к журналистам, если можно. Пожалуйста. Я угораю с наших слушателей. Баширова с Петровым надо послать к Ольгердовичам. Отравить их нахрен.
Нет, ну, слушайте, у них это не очень хорошо получается.
Они наоборот. То есть надо сказать им, слушай, Баширова с Петровым надо, с Чипигой все это. Значит, сказать, Мишин с Чипигой. Ребята, Мишкин с Чипигой. Надо сказать, ребят, надо спасти Ольгердовича. Спасти Ольгердовича. Я представляю, как они их спасут. Я представляю, тут же будет скорая помощь какая-то и все такое. Слушайте, значит, очень хорошо. Самыми... Давайте мне вернуться к журналистам.
Журналистике.
Да, если позволите. Значит, россиянцев... как правильно? Россиян?
Россиян.
Россиянцы тоже хорошее слово, нет?
Ну, неплохое.
Россиянцы, как грузинцы. Грузинцы, французцы, россиянцы. Это правильная форма, нет? Я как лингвист не знаю, дальше
я поспорила, но не буду.
Нет, мне кажется, что грузинцы, россиянцы, французцы, японцы. Японцы же японцы? А почему тогда французцы, не французцы? А почему тогда грузинцы, не грузинцы?
Это великие, могучие, столько всего.
А почему тогда, простите, россиянцы, не россиянцы? Россиянцы как раз очень даже россиянцы. А почему? Это гордое имя и все такое.
Как албанцы.
Албанцы, конечно. А почему? Конечно. Египтянцы. И так далее. Ладно.
Ну, итальянцы.
Итальянцы, конечно. Испанцы. Испанцы, наконец. Что вы говорите? Мексиканцы. Ну и россиянцы, хорошо. Литовцы. Ну, пожалуйста, сколько хочешь есть назы. Ладно, хорошо, поехали. Значит, россиянцев проверили, наконец-то, все-таки. Фонд «Медиа», «Стандарт», «Циркон», «Комитет гражданских инициатив». Они провели интервью с 1604 россиянами. Видите, я вас пытаюсь унизить склонением числительных. Вы так не можете. Повторите. С 1604. Вы так не сможете. Окей. Я просто чувствую превосходство. Окей? Поехали дальше. Телевидение продолжает оставаться главным источником информации для россиян. 69% сообщили, что каждый день смотрят телевизор. А при этом государственные каналы — высочайшее доверие. 63% граждан заявили о том, что это вызывает у них доверие. Следующим по степени доверия — члены семьи. Ты прикинь, что? Телевидение 63.
Да?
Нет, телевидение 63, а члены семьи 27. Понимаешь?
Я понимаю. На самом деле, мне кажется, что это очень печально.
27. То есть приходит муж, смотрит телевизор, приходит жена, говорит... Значит, ну, что она говорит?
Она говорит, а Людка-то? Рассказал, ну, Людка, у которой мать работает санитаркой в больнице.
Знакомая. Нет, он сам говорит про себя. Я сейчас, она говорит, видела, как там, застрелили, не знаю кого.
Да это, ну, то есть это, конечно, здорово.
А он мне говорит,
здорово,
по телевизору не говорили.
На самом деле нет.
Нет. Слушай,
а по телевизору... Вот это вот я сейчас видел, это бывает, да. Ну, в очень маленьком количестве случаев.
Видел, и все, видел. А он говорит, нет-нет, по телевизору не говорили, значит, не было. И все, не было, и все. Новостям в интернете 18% верят, агрегаторам это Яндекс, типа, 17% газетам и журналам, тоже, ну, то есть в интернете, правильно, 16% соцсетям, 15% и каналам в Телеграм доверяют 4% опрошенных. Окей, моя нация, 4%. Моя нация, я хочу узнать, сколько нас. Нация, я хочу обратиться к вам, я хочу узнать, сколько нас. Давайте просто умножим. 146 миллионов, сказал Путин, сейчас на Валдае он сказал, 146 миллионов. Умножить на 0,4, и мы получаем 5,85 миллионов.
4% это не 0,4.
Но 0,4 от 100.
Ну, значит, 0,04.
А, 0,04, правильно, но я перенес запятую. А, 0,04, да-да-да. Ну, 0,4 я получил 40%, совершенно да. верно. Но я перенес запятую уже в результате. В результат получился 5 миллионов 840 тысяч. 5 миллионов 840 тысяч.
Мне нация, кажется, неплохо.
Нация Вудстока, нация Телеграма. 5 миллионов 840 тысяч. Все, мы правим этой страной. Вы знаете, что мы в Телеграме правим этой страной? Все абсолютно. Куда бы, я вам рассказываю. Все начальники... Все до единого человека, который принимает за вас решение. То есть нация делится на две неравные страты. Неравные. А высшая страта, которая принимает для вас решение, которая решает, будете ли вы или вас не будет. Будете ли вы завтра или вас не будет завтра. Будете ли вы через неделю или вы будете в раю. И так далее. Высшая страта вся в телеге. Низшая в телевидении. Это очень здорово. Это очень правильно. Нет, на самом деле, я сейчас не шучу. Это правильно, потому что не может быть уделом многих право на принятие ключевых решений. Не может, ну пойми. Ну, я сейчас не пытаюсь... Я пытаюсь привить вам аристократический, значит, неравный подход. Он не может быть равным, понимаешь? Не может. Это неправильно.
Понимаю. Это знаете? Как Пушкин, который вел свою литературную газету, его читали там полтора землекопа.
Да, да, да. Герцен издавал колокол для, так сказать, там, я не знаю, 30 человек, понимаешь? И так далее. Ну, хорошо, для 100 человек, понимаешь? Но максимум 100, максимум 200. Потому что у меня 64 тысячи, у меня в телеге на Растриге сейчас 64 951. И лишних из них 64 751. То есть нужно писать для 200 человек. А я пишу для 64 951. Следовательно, эрго, я пишу там лишних людей 64 751. Лишних людей. Точнее, лишние люди. Понятно, да? Я пишу для вас напрасно. Я должен писать только исключительно для 200 человек. Это телега, она правит страной. Телеграм. Все остальные едят то, подобные мне не хочется здесь сделать грубых сравнений, но я вижу здесь люди, смотрящие телевизор. Но я могу сделать грубое сравнение?
Нет, мы же решили уходить от этого, мы же выше.
Я хотел сказать, но я не скажу. Я хотел сказать о псах, пожирающих блевотину. Но я хотел сказать о псах, пожирающих блевотину. Но Хасаншина говорит, что мы ушли от резкой лексики, да?
Конечно.
Мы ушли. Поэтому нет, нет. Те, кто смотрит телевизор, не подобны псам, пожирающим блевотину. Ни в коем случае. Нет. Нет. Безусловно, нет. Я не хотел. Да. Потому что это было бы резко. Говорить правду слишком резко. Правда же? Не будем это говорить. Правды не будет! Поехали дальше. Тем не менее, люди не смотрят телевизор. Я хочу поспорить и сказать, люди не смотрят телевизор. Люди, как бы это сказать, они живут с телевизором. Это другой способ потребления информации.
Поясните.
Человек входит в дом, угу. Снимает пальто, вешает пальто. Разувается. заходит в комнату, включает телевизор, идет на кухню. Телевизор работает на второй минуте после входа. Ну, зависит
да,
от того,
что... Да, я так и делаю.
На второй минуте, да.
Во-первых, это хороший обогреватель.
Ты думаешь, у тебя ламповый, небось. У тебя ламповый. Ну как, телевизор не может гореть?
Старый, с таким кинескопом, знаете.
Сейчас телевизор 4К и так далее, 5К.
Нет, у меня не такой.
Он вообще не греет.
Во-первых, он у меня, значит, хороший обогреватель. А во-вторых, когда кто-то вот что-то говорит... Там потрескивают
мухи, попавшие в кинескоп какие-то.
Иногда, да. И по краям еще так цвета нет, и там все такое зеленое.
Потрясающе.
Вот.
Потрясающе.
И он что-то болтает, и кажется, как будто что-то
шумно, как-то весело. Продай его на Мосфильм. Свой телевизор, продай на Мосфильм. Тебя купят его как реквизит.
У меня их три, ну ладно.
Все три на Мосфильм, я тебе уверяю. Там много кино снимается. Ну хорошо, и значит, хорошо. И ты включаешь телевизор. Ты развиваешься, включаешь телевизор. Это телевизор, далее ты его выключаешь в момент, когда ты выключаешь свет в комнате. Ну все. То есть ты, допустим, вошла, ну просто давай, вот обычный советский человек, российский человек. Он пришел, работал до 6, предположим, да? До 6. Еще он прибыл домой в 7:30. Ну, хорошо, нет, без 15, потому что надо по пути зайти купить сосисок, которыми некоторые люди ужинают, как мы хорошо знаем. Ну, вот, значит, сосисок, правильно? Он купил. Значит, без 15, без 10:08 пришел домой. Полностью разрушенный. Полностью разрушенный. Destroyed. Рухнул куда-то. Нет, а надо еще по инерции, пока еще не пожрал, еще движешься. Потом, когда пожрешь, уже двигаться не можешь. Все. Нет, значит, он по инерции подходит к телевизору, включает, все уходит на кухню и разогревает поганые сосиски. Он понимает, что это бесконечно, и все надо так жрать холодными, все. Вот, значит...
Достает ноутбук. Включает фильм на ноутбуке.
Абсолютно верно. Там же на кухне.
А телевизор там работает.
Телевизор работает в комнате. Абсолютно верно. Вот. Ну и там, проходя потом куда-то, ты забыла, например, сказать, тебе вдруг стало холодно, но там на кухне. Ты забыла какую-то, я не знаю, пуховой платок оренбургский, например, правильно? Ты, значит, поперлась туда в комнату, чтобы взять платок. И там какая-то Клава, значит, или какой-нибудь Федя, что-то такое курлычет там по ящику, да? Ты ему говоришь, там, подмигиваешь, говоришь, здорово, что-то ты это располнела или, наоборот, похудела. Ну, что, и уходишь назад на кухню. Смотреть лаптоп, правильно? И пить чай, постоянно, значит, сказать, локтем вытирая с клавиатуры капли от сосисок, правильно? Ну, вот. Нет, ну, серьезно, я говорю, это же так и есть. То есть люди живут с телевизором, они его не смотрят. То есть сказать, что человек смотрит телевизор, нельзя. Я таких не видел. Я знаю, что люди просто живут с телевизором. И потом они какой-то момент иногда, они даже приходят с кухни и говорят, подожди, что-то надо им послушать. Что-то они послушали, и такие, ага, и пошли дальше. Понимаешь? Доверие к телевизионным людям возникает не от того, что они знают, о чем те говорят, а от того, что те лучше. Ну, лучше они. Ну, лучше. Соловьев лучше. Среднестатистически, я сейчас скажу одну обидную вещь, но не для Соловьева, а для вас. А среднестатистический человек, ну, вот ты, например, приходишь, да? Обычная, ты обычная, не ты выдающаяся, которая аж самим Доренко работает, это тебе не хрен собачий, а значит, ты обычная, тривиальная, вульгарная, вульгарная пошлая баба. Элеонора. Баба, да-да, абсолютно, из Оренбурга. Она из Оренбурга, это, ну, что, для справки. Да, ты оренбургская бабенка такая, приходишь домой, в свой Оренбург. Понятно, да? Вся такая вот какая-то вся суетливая, испуганная, значит, и так далее.
С тремя пакетами еды,
в которых вся еда заключается в это, в брюкве какой-нибудь и в листьях от свеклы.
Ну как, нет, банки там.
Банки какие-то, которые, да. Зачем? А, потому что у тебя под кроватью свои.
Потому что домашнего нету.
У тебя под кроватью свои должны быть. Домашние.
Давайте свои, это если я в деревню приду.
В деревню придешь и увезешь потом, когда же на выходные
безусловно,
ездишь.
Безусловно, да. Тут такого нет.
На выходные едешь в деревню к себе, родную, а потом приводишь назад в Оренбург эти банки чертовы. Ну хорошо, значит, ты приперлась, вся такая суетливая, вся такая с венами на ногах, с какой-то сеточкой такой кровавой на щеке, вся такая. Значит, и ты такая пришла, и ты смотришь телевизор. Мать, этот телевизор точно умнее тебя. Ну вот я тебе серьезно говорю, сейчас это очень важно. Этот телевизор в любом случае умнее тебя. 100%. Он точно умнее твоего начальника в сраном ЖЭКе, где ты работаешь. Ну точно умнее. Ну тебя Виктор Степанович, да? Виктор Степанович, ну ты знаешь. Виктор Степанович, жулик, скотина. Ты же знаешь, да? Значит, точно, что Володя Соловьев умнее Виктора Степановича Ижика. 100%.
Хорошо, допустим, я принимаю то, что
точно
он умнее
тебя.
Меня.
Точно, нет.
Но он неправдивее меня.
Нет, это не вопрос, что значит правдивее. Он умеет жить, а ты нет. Вот
я
так?
Переключаю между разными каналами и натыкаюсь на совершенно
правдивее.
Разную подачу.
Что ж правдивее? Правдивее он Библию читай. Нет, ты хочешь понять, в чем, собственно, заключается жизнь. Потому что ты, у тебя выносная жизнь, ты не живешь. Ты же не живешь в своем Оренбурге. Ты не живешь, это не жизнь. Жизнью это не называется. Это называется субсистенцией, твоя жизнь. Это выживание, выживание грязное. И ты при этом хочешь понять, а где же жизнь? Тебе говорят, вот в Париже
жизнь.
Да,
но я не хочу, чтобы мне говорили, как к этой жизни относиться.
Не надо.
Вот в
хорошо.
Париже, загнивающая Европа, зачем мне...
Неважно, я вижу, как он одет. Он мне говорит, да, я знаю, весна в Париже, но не радуются простые парижане. Не у каждого нью-йоркца найдутся деньги на индейку в День Благодарения. Индейку в День Благодарения. Не у каждого нью-йоркца найдется. Нет, не у каждого. Это все мы знаем. Но мы видим, как они одеты. И где у них Харри. И мы понимаем, что нам врут, но мы хоть посмотреть должны, как там чего. Правильно? Значит, смотри, телевизор, я еще раз просто возвращаю тебя. Твоя жизнь... Жизнь постылая, некачественная, есть выживание, форма выживания. И в телевизоре ты видишь людей, которые точно умнее тебя, ну точно железно умнее тебя. Володя Соловьев железно умнее тебя, железно умнее твоего мужа, железно умнее твоего начальника. Тут просто в 10 тысяч раз умнее твоего начальника, понятно, да? Ну просто в 10 тысяч раз умнее твоего папы, умнее и так далее, и так далее, и так далее. То есть всех, кого ты видишь, ну вот в обычной жизни. Этот чувак, он точно бьет всех ногтем мизинца. Просто бьет всех, понимаешь? И ты, когда ты с ним общаешься, ты получаешь суррогат настоящей жизни. То есть ты видишь, ты как бы внутренне общаешься с человеком, который тебя возвышает. Малахов в тысячи, 10 тысяч, миллионов парсеков раз умнее всех, с кем ты можешь встретиться, когда бы то ни было в жизни. Малахов. Понятно, да? Несоизмеримо умнее, тоньше, точнее, красивее в эмоциях, красивее в уме. Малахов запредельный. И он как бы у тебя дома. И в этом твое счастье, потому что твоя жизнь вся подобна блевотине, пожираемой псами. А когда ты общаешься с Малаховым, ты получаешь суррогатную жизнь, которая точно, и которую ты заслуживаешь в сущности, как тебе представлялось раньше в 11 классе.
И почему
понимаешь?
Же эти умные, прекрасные люди опускаются до таких
каких?
Глубин? Человеческой
потому
души,
что, я объясню, потому что им нужно,
от которых
что...
я смотрю и думаю, я ой,
тебе объясню,
я еще
почему?
Неплохо
почему?
Живу,
просто,
да?
Нет, им нужно этим людям нужно привлечь твое внимание для того, чтобы ты купила поганое утенка для унитаза, вот и все. Женя, они хотят всучить тебе рекламу, это же на самом деле наполнение для рекламы, понятно? Значит, эти прекрасные люди дают тебе ощущение суррогатной жизни. Ты суррогатно живешь с Малаховым, Соловьевым и так далее. Ты суррогатно живешь. А когда ты выключаешь телевизор, ты обрушиваешься вне жизни. Не жизнь. То есть то, что у тебя есть, это не жизнь. А то, что ты проживаешь с ними, это и есть жизнь. Понимаешь? Это телерассия. Это телерассия. Это телестрана. С теледемократией. С телеустановлениями. С телегосударством. С телеармией. Армия — это тоже телевидение. Понятно? Правильно? Ты же не слышишь, ты же не чувствуешь пот этих солдат. Ты видишь блистательные победы, летающие ракеты, вот вам калибры, они полетели, калибры полетели. И она сидит у себя в Оренбурге, вся, значит, это самое, пытаясь заскорузлым ногтем сковырять пластик с сосиски. Пластик, вот она варила ее прямо в пластике. Понятно, о чем я говорю? Она варила сосиску прямо в пластике. Теперь она пытается заскорузлым ногтем царапать пластик. И она, значит, в этот момент смотрит, как Малахов рассказывает ей о победе в Сирии, например, примерно, да? И она думает, вот жизнь, вот сопричастность. Вы, пойми, вы даже не век публик. Вот, понимаешь, были века толп, смотри, как управляли толпами. В Новгороде выкатывали водку, брагу, для того, чтобы толпа орала за нужного человека. Понятно, да? И это и была сопричастность толпы. В Москве тоже выкатывали водку. Водку, вино, ну, брагу. Значит, чтобы толпа чувствовала сопричастность. То же самое в Запорожской Сечи, там все эти подобия демократии, да? Обязательно это водка. Дальше. Затем возникает век публик, 19 век. Как скоро мы с тобой касались. Декабристы разбудили Герцена. Это век публик. То есть собирается в театре или в салоне Анны Павловны Шерер. Шерер, немецкая фамилия, ударение на Е. Первое Е. Шерер. Значит, в салоне Анны Павловны Шерер собирается публика. Из театра выходит публика. Публика в театре смотрит премьеру. Это век публик. Век публик заканчивается веком толп. Век толп — это начало 20 века. Толпы делают революции, толпы делают революцию в России и так далее, так далее, так далее. Понятно, да? Сейчас век телевидения в том смысле, что эта атомизированная толпа привязана через Малахова к жизни. Малахов — это и... Я продолжу после новости. Мы должны поговорить об этом, мне кажется. Давайте поговорим об этой власти телевидения, которая и есть настоящая жизнь. То есть телевидение — это то, что вы живете. Ну, вы живете телевидение, да? Вы живете телевидение. А ваша суррогатная жизнь — это то, когда вы вот ходите, так сказать, там, ну, куда-то туда-сюда. Да, здрасте.
Доброе утро.
О, Гурген, Гурген, доброе утро. Доброе утро.
Здравствуйте. Рад вас слышать. Видите, ну, известно что, или общеизвестно, если вы позволите такое
да.
начало, как то, что телевидение в наше время имеет в своей целевой аудитории пол женской образования. Среднее, возраст 50 плюс.
Нет, это правда. Это правда.
Из этого я делаю вывод, что такой образ жизни, телевизор как виртуальная реальность, вполне возможно, есть один знакомый.
Более реальная, чем жизнь. Вот давайте прямо скажем, что эта виртуальная реальность более реальная, чем жизнь.
Святая истина. Более того, у меня знакомый из наших с вами однокашников, который усилился...
Вы опять стали пропадать? Да, и ничего, ничего.
Да, простите.
Да.
У него постоянно работает, например, арабская музыка. То есть он реально живет в условиях, которые создал для себя сам, не выходя из квартиры.
Да-да-да. А когда человек переходит на кухню, там другой телевизор очень часто. Вот у Элеоноры там лэптоп на кухне, где она смотрит кино, прячась. Она, как делает Элеонора? Она входит в дом, сразу включает телевизор. И моментально от него уходит, и он там продолжает фурочить в комнате, а она сидит на кухне, смотрит кино на лаптопе. Значит, да, но это такой способ. А, значит, а другой способ, когда переходит на кухню, а там тоже телевизор.
Вот и все. Сергей, мы с вами, извините, мы с вами можем себе позволить такое сравнение, как, например, ну, небольшой мой жизненный опыт, журнализм, скажем, совсем небольшой, позволяет, например, увидеть в НТВ, уж позвольте, я буду называть вещи своими именами, аналог в виде Ирана Зайнала, аналог Кристиана Манпур. Знаете, вот эта находка, когда даются сбивки, вот она в Лондоне, вот она в студии, она там то
что-то. Я не знаю. Я не могу судить, потому что я не видел никогда.
Это продукция НТВ, и, вероятно, можно прийти к тому, что это телевидение — это образ жизни. Жизни виртуальной, но как можно...
Которая более реальна, чем... Нет, которая более реальна. Внимание, телевидение — есть виртуальная жизнь, которая существенно более реальна, чем реальная. Это реальнее, она реальнее реальной, понимаете? Потому что в реальной жизни повседневность, в реальной жизни, в общем... тривиальность до степени пошлятины, да? В реальной жизни. Ну что, а что в реальной жизни? Что в реальной жизни? Что?
Ну а что?
Дети? Ну а что в реальной жизни? Нет, стирка. Воспитание детей давно закончилось. Детей воспитывают на странных, так сказать, там, они играют во что-то, ну, неважно. Главное, что они вот конкретно... Ну что, не поел, ничего? Бросил, стал доедать! Все, вот это общение с детьми, больше ничего. Значит, где-то они там тусят, что-то делают, непонятно. Если в милицию тебя не вызывают и в школу не вызывают, значит, воспитываешь правильно. Если вызывают, значит, наверное, что-то надо поправить, не знаю. Вот все воспитание. Это стирка. Ты сидишь, ставишь эту машину, потом сушишь, потом вытаскиваешь, потом развешиваешь. Вот и все. Вот это, все это, вся твоя жизнь, действительная жизнь, это сохнущие на батарее трусы. А настоящая твоя жизнь, настоящая, это телевизор. Настоящая жизнь.
Да, нет, ты, ну а как же выйти погулять?
Ну, выйти погулять. Ну, а что
сходить
ты погулять?
Сходить в зоопарк семечек на выходных.
Купить. Семечек купить и лузгать.
Купить сладкой ваты.
Купить сладкой ваты, там жульничают они все равно. За 300 рублей продают маленький комочек ваты. Это неправильно. Вместо намотки дают тебе маленький комочек в ведерке. Это очень неправильно. Воруют, в сущности. Ну вот. Нет, я тебе объясняю, а? Нет, я тебе объясняю.
Не везде так, не везде.
Ну, там, где воруют, воруют по-крупному. Дают крошечный комочек в ведерке и все, и до свидания. Вместо того, чтобы намотать нормально. Ну вот, слушай, значит, смысл в том, что твоя действительная жизнь — это сосиски в целлофане и сохнущие на батарее трусы — действительная жизнь. А твоя настоящая жизнь, настоящая, достойная тебя, красивой личности — это, конечно, телевизор. Никакой другой жизни у тебя нет. Ты и живешь...
Почему не интернет?
Ну, не, у тебя интернет, я же тебе не про тебя сейчас рассказываю. Ты что, надеешься, что все время разговор идет про тебя? Это говорит о твоем эгоцентризме.
Не, мы же говорим про...
Мы говорим о вульгарной пошлой бабе, которая живет в Оренбурге и так далее. Пожалуйста, пусть не в Оренбурге, выбери другой город, пожалуйста.
У нее есть интернет.
У нее есть интернет, но она не умеет им пользоваться, дорогая. Она сидит в Одноклассниках. Что она смотрит в этом? Что она смотрит?
Киношки.
Кроме Порнхаба и Одноклассников. Больше ничего. Порнхаб и Одноклассники. Больше
вот,
ничего.
Вот Порнхаб — это вряд ли.
Баба, вульгарная обычная баба из Оренбурга не смотрит Порнхаб. А что же она, по-твоему, смотрит?
Только Одноклассники.
Только Одноклассники. А где же она, а где же она...
Еще музыкальные открытки, может
быть. А где же она получает сексуальный опыт? Из жизни, что ли?
Ну да.
Из жизни у нее нет сексуального опыта.
Да ей, ой, начальник, да вы знаете, какие
когда
там страсти.
Идет по коридору, когда она идет по коридору передвинуть ящик, значит, ящик, какой-то ящик с вишней там в магазине, ее за грудь лапает начальник. Вот и весь ее сексуальный опыт.
Я вам сейчас расскажу.
После
в маленьких
этого...
населенных пунктах такая сексуальная жизнь, что на многих сайтах такого даже никогда не видели, не выкладывали.
Что это значит? Что это
да
значит?
Там такие Санта-Барбары. Да
ну,
потому что,
что
людям становится скучно, их мало, и как-то хочется разнообразить это. И вот один ходит налево к другой, а та ходит к другому, а тот еще к кому-то, а потом одна узнает, и потом начинает, короче,
коалиции,
браки. И...
Перекрестно опыляются все.
Да.
А детей зовут при этом или просто опыляются так?
По-разному бывает.
Бесплодно.
Некоторые истории потом попадают к Малахову.
А, это вот это Малахов, это зеркало русской жизни. Значит, я все равно считаю, что настоящая русская жизнь, настоящая, истинная, это телевизор. А фальшивая русская жизнь, фальшивая, не настоящая, не заслуженная никак, это сосиска в целлофане и трусы, сушащиеся на батарее, и носки рядом все. Все это фальшивая жизнь, гнусная, которую вы не заслуживаете, потому что вы герои, потому что вы великие люди, правильно? Вы великие люди, вы творцы истории. И все
вот
на свете.
Правильно.
Вот это правильно. Значит, а то, что ваше реально, то, что вы живете, есть участь каких-то глистов. Но вы не глисты, вы великие люди. Правильно я рассуждаю? Значит, ваша истинная жизнь, она в телевизоре. А та, которую вы живете, это не настоящая жизнь, это фальшак. Это фальшак. Джоан Зы заснул, ему ты помнишь это?
И ему приснилось,
что он бабочка.
Что он бабочка.
Затем он проснулся и понял, что он Джоан Зы. И он не понял, бабочке приснилось, что она Джоан Зы, или Джоан Зы приснилось, что он бабочка. Так и с вами происходит. Вы истинно живете в телевизоре. А когда вы от телевизора отходите, это сон, сон. Сосиска в целлофане — это сон. Начальник дядя Вася, который лапает ее за грудь — это сон. Это сон все, это неправда. Правда в телевизоре. Вот что я хочу вам объяснить. Поэтому вы ему и верите. А чему верить? Верить, что вы говно, неприятно, правильно? Лучше верить, что вы герои. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Извините, что позвонил.
Нет, вообще извините.
Мне кажется, есть что сказать по этому поводу. Ну вот, когда я про телевидение, конечно же, я сразу вспоминаю Generation P, Виктора Олеговича Пелевина.
Да, только без лексики, прошу вас. Да.
Абсолютно. Вот, телевизор нам... показывают, вот, а не мы его смотрим, это не активное действие.
Конечно, нас ведут в танцы, нас ведут в танцы.
Да,
люди, думаю, безусловно, более талантливые, чем мы. Вот и все.
Да-да-да. Ну, на самом деле, это касается интернета, там просто есть иллюзия свободы.
Нет, тут есть клики, по крайней мере, вы можете кликнуть, перемотать, подмотать.
Вас все равно проведут как надо, вот. А феномен, о котором вы говорите, он, скорее всего, связан с тем, что, ну, к сожалению, мы воспитаны на телевизор.
Мы вот там, ну, мы поколение 30-летних, 40-летних, нас там оставляли перед ящиком, там, не знаю, смотреть, ну, погоди.
Да.
Вот сейчас молодежь также там с ней жестоко поступает, и родители.
Нет, вот, если вы все, говорите о 30-летних, 40-летних, если вы говорите о 30-35-летних, то это уже был Том и Джерри, бесконечный.
Да, что-то такое, да. Да, что-то такое у меня было.
Да.
Смысл такой, что это уже не в культурном коде, а... В коде воспитания, которое заложено в людей. Он вот тут он есть.
Да.
Это, к сожалению, это никак не выйдет. Это
поэтому не надо с этим бороться. Тогда другой вопрос. Хорошо это или плохо? Давайте попробуем поставить нашу оценку. Я считаю, что это нормально. Если
я считаю, что это прекрасно.
Да?
Я считаю, что это прекрасно. Это свисток, через который уходит пар.
Да?
А так бы что было? Представляете, сколько людей живет на Земле?
Конечно.
Вот, а если бы они все с нами начали обладать самосознанием и что-то там творить?
Да.
Даже ужас был бы какой-то.
Если бы говорить? Они все превратились в векторов, они бы делали историю действительно, они бы управляли страной и так далее.
Нет, началась нам бы, это не надо, вы что?
Началась бы неразбериха. Нет. Править нет, страной должен... должен
случае,
да. Телеграм.
Это чудесное благо. Да.
Телеграм правит страной. Телеграм правит страной, нас там мало. Нас там 4 или 5%.
А по поводу интернета, пускай народ тоже не обольщается. Я интернет-технологиями занимаюсь. Я, например, представляю, как человек провести по сайту, чтобы он купил то или иное товар или там перешел по другой ссылке.
Научите. Что, научите. Ну почему? Ну почему? Ну, научите. Ну почему? Вот у меня последние, сказать, там, 2 месяца... Я, если позволите, я сейчас буду говорить абсолютную правду, да? У меня последние 2 месяца без малейшего к тому повода постоянно выскакивает реклама построить домовой храм, построить храм из дерева, построить деревянную церковь. Мы построим вам деревянную церковь. Первое,
а
да?
Выскакивает где, извините? На лэптопе? На
лэптопе. Я избегаю по возможности Яндекса и захожу через Голландию. Вот сейчас я захожу через Оперу. Опера с VPN в Голландии вот сегодня было. Или Франция?
Не бывает важно. Франция была. Яндекс про вас знает, что у вас есть такой-то мобильный телефон и такой-то компьютер. Он про вас знает, они у него связаны...
Смотрите. Значит, я захожу всегда через Оперу VPN, да? Обычно это Голландия или Франция. То есть меня определяют как Голландия или Франция. Мне, поскольку я читаю по-русски, мне предлагают две вещи, внимание. Первое, построить деревянную церковь, придомовую или вообще построить маленькую деревянную церковь. Вторая, довольно на «ты», такая, она обращается на «ты». Ищешь содержантку? Познакомься с красивыми женщинами.
Ну, это значит, он знает по поводу содержанки, он знает про ваш возраст, примерно, что это целевая группа, которая вот попадает под эту рекламу.
Да.
Вот, а про храм, может быть, вы совершенно не то искали. Может быть, вы что-нибудь там из восточной философии про какой-нибудь храм Янзы, там что-нибудь так искали, а вот
это связалось. Мог попалить что-то.
Небольшой баг. Ну, чем дальше, тем будет точнее, тем будет приятнее вам смотреть на рекламу, и тем приятнее будет на нее кликать, а тем более будет приятно покупать. Это вам не телевизор.
А это они знают возраст мужчины, да? Что еще?
Ну, вы сходили в соцсеть, там, соответственно, указан аккаунт в вашем аккаунте, возраст. Они знают все, друзья мои. Может быть, эти даты обезличены конкретно, но просто это бигдаты, из которых, соответственно, может быть подчеркнута информация, которая поможет в маркетинге и в продаже.
Очень интересно. Очень интересно.
Не надо думать, да.
Может, я прямо сейчас зайду.
Даже и лучше.
Я прямо сейчас на ваших изумленных глазах зайду. Сейчас, знаете, что я плюс, и сейчас вот, например, там, Лента.ру. Я сейчас, ну, просто Лента.ру, как один из самых крупных таких, сказать бы, ресурсов, да? Лента.ру. Причем я...
Ну, у него там что, РС, я рекламная система Яндекс, скорее всего.
Я сейчас, знаете что, потому что у меня Дефук пишет, это из-за Кирилла с Мефодием. Это 2 подсуропили, товарищи, вы помните. Лента.ру. Я пытаюсь написать Лента.ру, у меня пишет Дефук, что-то такое Дефук. Ну, не важно. Да, сейчас я знаю. Замуж за устрицу, но это не то. Значит, сейчас я посмотрю, какая контекстная... А! Он у меня блокировщик, я включил. А! После того, как мне долго предлагали завести содержантку и построить храм...
Не, ну вы анархист. Скоро законодательно вам запретят это делать. Вы что?
У меня стоит блокировщик AdBlock.
AdBlock. Это плохо. Вы неправильно себя ведете.
Плохо, да?
Не в контексте рынка. Вы чего?
Дайте я в Safari зайду. То же самое. Лента.ру. Сейчас, секундочку. В Safari. Лента.ру. Значит, в Safari у меня нет блокировщика. Вот в чем дело. Сейчас. Керченский стрелок сжег личную вещь. ВТБ сначала, ВТБ Митсубиси. Сейчас я скажу, что еще. Все, ничего больше. Собеседование на визу в США. Значит, предлагают. И все. А где содержантка? Нет ее. Глянь, что.
Ну, можно нажать, что вам не интересует эта реклама. Да. Вот, ну, в общем, таргетированность, она все лучше и лучше. Вот, и, в общем...
То есть человек должен жить упакованный. В сущности, матрица – это хорошо.
А нет, так, во-первых, нет вариантов, а что, во-вторых, в этом плохого? Вы проживаете яркую жизнь, наполненную эмоциями,
да,
движениями.
Это вот. Правда.
А что в этом плохого?
Я не понимаю. Это правда. Вы очень правы. Получите гражданство Мальты! Мне уже... Я должен... Немедленно.
Может быть, пора, Сергей, вот видите, а еще может быть, как задуматься.
Если задуматься, то, может быть, и следовало бы. Получите... Нет, я пришла... Сейчас, наконец, я некоторое время побыл на этом сайте. Получите гражданство Мальты! Второе гражданство вид на жительство на Мальте. Оформляем без комиссионных. Без комиссионных. Прямо сейчас, и все. Ну, что ты будешь делать? Как хорошо. Храмы от меня отстали. Мне уже не надо строить храм. Слава тебе, Господи. Хорошо. Как это ужас. Слушай, значит, это самое... российские идеи крадят от побуждающих убийств информации. Крадят. Мы живем в фальшивом мире. Мы живем в фальшивом мире. И даже те, кто нами управляет Телеграм. Телеграм-каналы. Значит, даже те, кто нами управляют... Они тоже там играют в как бы да, кажется нет. Понимаешь, да? Ну, ты читаешь телеграм-каналы?
Да.
Ты же видишь, когда там идет реклама, да? Некоторые пишут рекламу, некоторые не пишут рекламу. Но даже когда не пишут, мы тоже все равно знаем, что это чистая коммерция. Но поскольку мы точно знаем, то мы к этому относимся так. Да, мы знаем, что это коммерция и нас дурят. Интересно, в каком направлении нас дурят. Интересно, понимаешь? И мы анализируем, в каком именно направлении нас дурят, да?
Если мы... Ну, да. Смотрите, если это очень очевидная реклама, мы ее просто пропускаем. Например, эти посты даже не читаю.
Ну почему? Ну, была. Судья Хахалева подтвердилась, что у нее нет диплома. Но это же было, ни с того ни с сего вдруг. Потом вот такой-то рейдер зарядил на 5 миллионов долларов компанию против судьи Хахалевой. Значит, еще интересно. Так далее. То есть она плохая, ее снимут и посадят другого плохого. Другого плохого на место плохого. И в этом, собственно, игра. Игра в том, кто из плохих будет править. Понимаешь, да? Но это же прикольно? Это прикольно. Ты хочешь узнать и это, и то, и это, и то. И это все... Ну, это все круто, в сущности. Правильно же? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил, прошу вас.
Ну, что, интернет — это Дольче Вита для большинства обывателей.
Да.
Раньше... Люди ловили на экране итальянское кино и восхищались. Теперь они могут как бы в этом существовать. Целлофановый мир, он был на протяжении всех культур и всех времен. Дело в том, что органические формы культуры доступны в принципе только там 10-5% людей, а то и меньше.
Простите, Михаил, добавим, доступны 15%, а востребованы 5%.
Да, я и хотел сказать, 10 даже меньше.
Да.
И лежит это наслаждение жизни истинное, подлинное, именно в духовной работе. Это умение, данное, это бесполезно исследовать, откуда это. Это как дар большого писателя, какого-нибудь там пианиста Рихтера, который один на миллион, на 100 миллионов.
Так и
умение отделить суррогат и найти... то, за счет чего ты получишь это высшее наслаждение, ну, подлинное наслаждение, и как ни крути, упираешься, что самой высшей формы этого наслаждения, как вы любите говорить в хорошем смысле, это духовная свобода, это борьба против тирании, это сострадание, это истинные высоты культуры, которые могут быть доступны, опять же, вот только меньшинству. Поэтому можно вокруг и около сколько угодно ходить, все равно мы упремся в одно. Государство – это такая форма устройства, которая пока на протяжении уже там не одного тысячелетия направлена на усмирение этого свободного духа. Знаете как, мы сейчас имеем такую высшую иллюстрацию фразы одного большого писателя, который сказал, что когда страну начинают называть отечеством, это значит готовиться убивать много людей. Понимаете, вот единственная стезя для этого высокого духа, как Байрон, погибший там за свободу Греции, это борьба против тирании. И неизбежно, неизбежно, любой этнос нормальный придет к осознанию достоинств либерального государства. От этого нам никуда не деться. Вот сколько бы мы ни ломали здесь копии, сколько бы мы
да,
ни исходили.
Да, но либеральное государство требует иной уровень ответственности и сущности.
Да, согласен. И от исходы, 5 исходов из России, начиная с 18 века, снижают эту перспективу для нас, потому что правит элита, вы нам говорите об этом час. Да, действительно, даже среди неграмотных крестьян все определяет элита, которую Сталин изгнал. Поэтому ни хрена, извиняюсь, сельского хозяйства у нас нет. Поэтому чем больше будет уезжать умов, уже начиная с 3-го курса МГУ, так, себе там устраивать ячейку, тем хуже для России. Вот.
Но мы с вами вдвоем останемся, мы вдвоем останемся. Когда пойдет...
Вот еще вот сегодняшняя ведущая тоже.
Кто это? Кто это? А вы причисляете Хасаншину к интеллектуальной элите?
Все.
Настя, Эля, слушай внимательно.
Говорит Москва, все интеллектуальная элита.
Все, вот, все.
Юрий Николаевич. Значит, так что, как тут ни крути, мы о главном-то ведь все равно не говорим, понимаете? Вот, отечество – это основа для того же самого присмирения, приубиения. Интернет здесь ни при чем. Каждый должен разобраться в себе, увидеть, способен ли он на духовное противостояние мерзости.
Способен ли он вообще на критичность ума как таковую?
Видите философов. Вы прочитайте Шопенгауэра, это я людям говорю, и вы поймете, что все остальное ерунда. Ну,
я и понимаю.
Так далее.
Хорошо, так что, спасибо.
Всем хорошего дня.
Во-первых, это был день, когда Михаил, человек аристократического сознания в смысле ощущения неравенства, причислил тебя к интеллектуальной элите страны.
А я оренбургская баба.
Простецкая. Простецкая, надо сюда добавлять.
С пакетом картошки, с маринованными огурцами в банке.
Это когда была, когда ты в деревню поехала к себе и приехала назад.
Мы же сегодня в передаче, я же...
Да-да-да-да-да.
Приходила домой и ела пластиковую
сосиску. Нет, Михаил причислил тебя к интеллектуальной элите страны. Мне кажется, что это очень важно. На самом деле существует всего две разновидности людей. Если позволишь, я быстро по стратам их разведу. Значит, первая обладает критическим сознанием, другая не обладает критическим сознанием. И если иначе сказать, та, которая обладает критическим сознанием, та обладает непрерывно подтверждающейся осознанностью. Вот послушай внимательно, сейчас тебе понадобится напряжение интеллектуальной элиты. Интеллектуальная элита, напрягитесь, пожалуйста. Значит, существует страта населения, часть населения, везде, в любой стране мира, у которой есть постоянно подтверждающаяся осознанность. Потому что осознанность — это динамическая категория, понятно, да? Которая основана на критичности сознания. Понятно, да? Осознанность, основанная на критичности. Это одна страта. Вот эти люди, они в сущности управляют миром, всем миром, Соединенными Штатами, неважно, сказать, да? Им нужно для того, чтобы управлять миром, более-менее подготовленных по образованию, ты не поверишь, очень мало людей, примерно 100 тысяч очень подготовленных людей. 100 тысяч. Вот что мне нужно? Мне нужно... 10 человек, вот чтобы управлять такой страной, как Россия, что мне нужно? 10 человек с непрерывно подтверждающейся осознанностью и критичностью. 10. 100 тысяч исключительного уровня образования и культуры. 100 тысяч. Можно я скажу сейчас? Остальное по-польски можно сказать?
Да.
Остальное быдло, это польское слово, меня вообще не интересует. Не интересует. Вообще не интересует. Сейчас знать не хочу. Вообще не интересно. Но они едят траву там или что они едят. Собственно, фекалии. Мне не интересно. Понятно, да? Не интересно. Значит, и поэтому они неосознанные. А у них нет осознанности. Они живут постылую неосознанную жизнь.
Но поэтому... делать свои великие свершения вы будете нет, ради них.
Я не буду делать
и
ради
во
них.
Имя их.
Не буду во имя их. Нет.
Если вы нет. идейный человек, а если нет. вы это делаете
я буду
для
делать...
того, чтобы получить
а
деньги...
А что? При чем тут деньги? Просто чтобы кайфовать, чтобы парить, чтобы кувыркаться в воздухе. Вот для чего я буду жить.
Мне
я
кажется,
буду жить,
всегда наступает какой-то такой
воздухе.
Момент,
а
когда человек,
зачем?
Который что-то получает, начинает
да.
думать, он хочет получить еще больше, или он хочет
нет.
это делать ради
я
чего-то.
Я умоляю, ничего, абсолютно, чтобы летать во сне и наяву.
Как
вот для чего. Нет целеполагания продолжать кувыркаться и кататься вокруг солнца. Мы катаемся вокруг солнца на этой карусели, и это прикольно. И ты кувыркаешься в воздухе от счастья.
Здесь
от счастья,
на цветок счастья, я легкий приземлилась,
счастье
и вот
быть
дышу.
Собой и самопроявляться. Счастье самопроявляться. Для того, чтобы управлять страною в 150 миллионов, мне нужно 10 человек с критичным сознанием и непрерывно подтверждающейся динамической осознанностью, и мне нужно 100 тысяч вышколенных, высокообразованных, высококультурных людей, которые будут выполнять это именно так, понимать это именно так, как я им говорю. Понимать, что я говорю. 100 тысяч. Все остальные мне неинтересно, что понимают. Вообще, вообще пофиг. И на них-то я напущу телевидение, на те 100 тысяч. В смысле, на остальных. Я на них напущу телевидение, на эти 100 тысяч я напущу Телеграм, на свои 10 я буду с ними видеться и писать друг другу в Телеграме в группе. Понятно? Все остальные не парят. Новости. Новости, да, мы сейчас пойдем на новости. Новости!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Десять часов пять минут, понедельник, 22 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Эльвира, кстати говоря, на себя наговаривает. Я хотел сказать, что она на себя наговаривает. Всякий раз, когда Эльвира пытается продемонстрировать собственную порочность, это ошибка и это наговор. Она сама оговаривает себя.
Да, вам показалось.
Нет, потому что сегодня утром я сказал, Рокко Сифреди усомнился в способности Роналду кого-либо изнасиловать. Элеонора сделала лицо и сказала, что ты Роналду не знаешь, да? Кого ты не знаешь?
Роналду я знаю.
Да. Роналду она знает. Рокко Сифреди не знает, окей? И это значит, что она на себя наговаривает. Рокко Сифреди — это известнейший человек. Он, ну, он такой очень бойкий, такой темпераментный, очень темпераментный господин, который такой какой-то такой в атакующем rough style, у него rough style такой. Ну, он, как говорится, подбегает, он типа Хабиба, но в другой сфере, он порноактер. Он такой, ну, такой подбегает такой весь, такой мужественный. Вот. Он сказал, что он не верит историям, когда девушки говорят, что их изнасиловал какой-то знаменитый человек. Я не верю, что Роналду мог. Роналду не такой ублюдок, чтобы кого-то насиловать, сказал Рокко Сифреди. Я не знаю, хорошо теперь Роналду от этого за...
Слушайте, ну это странно, что он оценивает его моральные качества, а не физические способности, скажем так.
Рокко сказал, это очень зависит, между прочим, у мужчин. Мужчины очень культурные люди, в отличие от женщин. Слушай, Рокко Сифреди сказал, что он однажды встречал Роналду в клубе свингеров в Риме. Он говорит, да, мы виделись в свингерском клубе. Роналду просто любит жизнь. Он не такой, каким его пытаются выставить, выдвигая обвинение в изнасиловании. Вот и все. Так что он его попалил вдобавок. Попалил в каком-то свингерском клубе. А на самом деле там же есть какая-то дисциплина в свингерских клубах. Тебе запрещено не только фотографировать, но и говорить о том, кого ты там видел. Ну и, значит, и он его попалил в нарушение дисциплины. Рокко Сифреди, пожалуйста. Кассандра о нем не знает, так что это значит, что она на самом деле, ну, такая. Понятно, да? Значит, я хотел еще про журналиста Хашукджи. Значит, которого удушили в драке. Наконец-то Саудовская Аравия спустя 2 недели признала, что его удушили в драке. Вы знаете, что журналист Джамель Хашукджи. Вот это, что вам пишут Хашоги, плюйте прямо в экран, когда видите эту надпись. Никакого Хашоги не бывает. Есть Хашукджи. Единственное, кто пишет правильно, это «Радио говорит Москва» и РИА Новости. Две организации. «Радио говорит Москва» и РИА Новости. Все остальные — говна пирога. Вообще не понимают ничего. Мы говорили про доллар, ничего не сказали.
Слышь? Да.
Вот же туха. Видать, зажрались, наверное. Ничего не интересует. Быстро скажу все. Про доллары, ребята, но это же главное. Это же главное. Для чего я вообще всю эту программу веду? 65.39, пожалуйста, 65.38. Рубль силен никак никогда. Не, ну как никогда. Как, например, в среду прошлую. Но правда, он же был на 65.25 в среду прошлую, вы же помните. А на, зато в пятницу он был 65.80. Помните? 65.87. Сами помните. А сейчас 65.37, опять как в среду. Окей? 75.47. 75.47. По евро. 80... А, так нефть подорожала, глянь, чё. 80.30... Кормилица, заступница. 80.32. Мы русские, с нами нефть. Я всегда должен. Ну, это как молитва. 1.15.49 евро-доллар. Главная пара. А была она у нас 1.14.80, 1.14.90, да, где-то там. Ну, ладно, 1.15.48. Хорошо, засекаем, потому что сегодня понедельник, это важно. В понедельник надо запоминать. Сейчас я вот спрошу, пожалуйста. Хасаншина.
Да.
Каков у нас курс доллара?
65.38, я записала.
Зараза, зараза.
Я просто не запомню, если не запишу. Зараза. Но я на самом деле и так не запомню. Ну, ладно.
Так, 65.35 уже, да, вот Александр мне пишет. Ну и что, ну и что? Она записала 65.38 в момент, когда я говорил, видите? Ну, так, я хотел проверить, доказать, что она ничего не виновата, не важно. Джемаль Хашукджи был убит в консульстве страны в Стамбуле в результате драки. Значит, ему что нужно было? Ему нужно было для того, чтобы жениться на своей жене, ему нужно было справку получить от королевства. Он зашел, поэтому вообще он, а как он вообще оказался в этом своем консульстве? С чего бы он оказался? Ему нужно было получить справку, все очень просто. Нужно какой-то прилавок открывать прямо на улице, чтобы там консул давал справки, потому что ты заходишь, тебя убивают.
Или, может, вообще не жениться?
Ну, в русских... Зачем в русских... Нет, ну, бабам иногда нравится эта
бабам,
тема.
Бабам, да.
Бабам нравится, бабам чтобы... Такие... Чтобы этой самой маме рассказать, там,
то есть... Ну, чтобы с колечком ходить, ну, чтобы показывать
так,
всем.
Да, да.
Потом, статус. Чтобы на границе они так смотрели. Статус, о, мол, статус. Такая молодая, такая красивая, жаль, что замужем.
Ну, например, вот. Да.
Да,
ну, статус, статус. Значит, ей видать, хотелось. Ему-то не хотелось, чего ему замуж-то. Зачем? Значит, он пошел в это консульство. И там его убили. Они говорят, что в результате драки. Но я думаю, что его поджидали, конечно. Его поджидали, во всяком случае, в любом случае. Драка началась не случайно. Если даже была драка, если она была.
Есть источники да. у Рейтера, по-моему. Они да. рассказывают, что вот эти вот 15 человек, да, про которых говорят, которые его ждали в посольстве, ну, они специально были туда отправлены. И да. вроде как, по словам источника, они хотели с ним просто мирно поговорить и нет. мирно убедить его вернуться.
Мы арабов не знаем. Мы что, арабов
вот,
не знаем?
Ну вот, да.
Ребят, вы знаете арабов, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Я знаю арабов, я жил с ними в общежитии, это кошмар. Ну, в смысле, а? Ну, они очень щедрые, очень клевые, очень веселые, очень интересные, очень вкусно готовят. Потом полкапли алкоголя превращается в какой-то кошмар вообще, просто противный.
Буянит?
А? Да ну, не. Ничего нет хуже пьяного араба, это серьезно. Ничего нет хуже пьяного араба. Это абсолютно...
Почему? Точно. Они бегают с топорами, как муромские?
Да, ну их нафиг, не буду говорить ничего. Не хочу межнациональных споров никаких. Слушай, значит, смысл в чем? Значит, они его убили, теперь признали. Так что мы ждем, чтобы их арестовали. Задержанных по делу 15 человек. Потом сейчас было сообщение уже 18. Было 18 уже. Было 15, потом 17, потом 18. Задержанных
двое
по делу.
Двое еще в отставку отправлены.
Смысл в том, что теперь саудиты будут наказывать всех подряд, но как будто бы эти люди, которые пытали, мучили и расчленили Джамель Хашукджи. Вот эти все люди, они связаны с наследным принцем, что большая проблема. Mm-hmm. Большая проблема. Потому что наследный принц, он как бы не должен быть скомпрометирован, и это абсолютно серьезная проблема. Вот я хочу сказать, что мы за этим внимательно следим, нам бы за такое дело уже санкции. Вот это мы все время помним, Таща. Нас бы за такое дело уже в Союз, а их отправили в Японию. Значит, нам бы за такое дело уже были бы санкции. Понимаешь?
Ну, говорят, что у Америки есть финансовые...
Дело? Не знаю.
Некие притязания.
Это все некрасиво. Все некрасиво. Хорошо, давайте про полиграф поговорим. Мне ужасно хочется. Но прежде чем мы перейдем к ракетам средней дальности. Дальности, мелкой дальности и средней дальности. Полиграф. Кто проходил испытания на полиграфе? Позвоните, пожалуйста, 7373948. 7373948. Вы проходили полиграф. Вы лично. Скажите, вы лично проходили полиграф. Вот этот, скажите, детектор лжи. Когда
мне
потеешь,
вот, знаете,
не
что
по делу
интересно.
Там все. Да.
Если эта информация не твоя личная, да, не твои личные переживания, а расследование,
ну,
которое ты прочитал от своих экспертов.
Алло, здрасте.
Да, привет. Ну, я проходил полиграф.
Ну как? Можно его обмануть и как его обмануть?
Ну, вы знаете, я не имею какой-то специальной подготовки,
Можно, если позволите, у меня вопрос. Это зависит от оператора или машины?
Мне показалось, да. Нет, да. Мне показалось, что это все зависит от тех людей, которые задают вопросы, от правильности вопросов, которые они задают. Ага. Все, по-моему, было направлено на то, чтобы вывести тебя из состояния равновесия, все вопросы.
Да.
Ну, то есть, как бы 80% вопросов провокационные и один, как бы, настоящий.
Ага.
Примерно это я понял, да, примерно я это понял на втором вопросе, когда какую-то хинею начали спрашивать.
Да.
Ну и все, я прошел элементарно, имея, как бы, ну, имея правду вот в том, что меня подозревали, все,
нет,
я сумел.
А можно другое? Почти, как вас зовут?
Денис.
Слушайте, значит, вы не пробовали работать от противного? Смотрите, первое, вы приходите к полиграфу и стараетесь быть как скала, то есть, ну, незыблемым, да, не потеть.
Второй вариант,
я бы пошел, я подумал бы, меня будут ловить на том, что я буду потеть. Эля, смотри на меня. Слышишь, меня будут ловить на том, что я буду потеть, правильно? Давайте я буду потеть на каждый вопрос. Как вас зовут? Я такой, сука, сейчас узнают правду узнают. Я говорю, Сережа, нет, Вова. Такое, они такие, ты что, дурак, что ли? Я такой, начинаю потеть, понимаешь? И они такие, фамилия ваша как? Я такой, есть, поймали
тогда
меня,
знают,
поймали.
Тогда они знают, что вы обманываете во всем.
Нет, именно. Чтобы меня колбасило на любом вопросе, меня будет колбасить на любом вопросе.
Они поймут, что вы, в принципе, да. Не в адеквате.
Вы кино насмотрелись, там вопросы не такие, непростые вопросы, то, что как вас зовут.
Я не знаю, как
там задают, да. Там вопрос задают, как вас зовут, потом говорят, а давно вы принимаете наркотики? А когда вам жена
каждый
говорила,
день,
что...
я говорю, нет, попалили. Нет, я имею в виду, дергаться на каждом вопросе. Если начать дергаться на каждом вопросе, то...
Ну нет, я так понимаю, там смысл весь вопросов, именно вот 80%, что я говорю. Вы начнете дергаться на всех
На каждом вопросе.
Но все равно на тех вопросах, которые вам безразличны, вы будете дергаться не так.
Нет, я буду так. Я могу сейчас сесть на ваших глазах, я это делал многократно, я могу 37,5 сделать себе температуру. 37,5, легко.
Ну, во-первых, надо понимать, что это дело делать, вы не готовы к этому, что начинаете полиграф, что вас там готовят за неделю, предупреждают?
Нет, а что, конечно, предупреждают, мне согласие, я подписываю согласие.
Не знаю, меня никто не предупреждал, перевели из одной комнаты в другую, посадили и начали этот...
Ну, там же электроды вешают.
Электроды вешают, но в этом и смысл. Там электроды вешают, обстановку создают такую нервическую.
Я понимаю. Хорошо, еще кто-то. Кто проходил полиграф? Я знаю, оператор полиграфа сейчас нам звонит. Вы оператор полиграфа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не оператор, я просто 3 часа сидел на полиграфе.
Ну скажите, пожалуйста, обмануть его можно, если не спокойствием, а наоборот дергаться?
Ну, вы знаете, я его путем абсолютно невосприятия вопросов, они там потом меня спрашивают, я сегодня спиной сидел к ним.
Да.
Вы, говорит, там не уснули, говорит, у вас реакции никакой, вообще на вопрос не приходит.
Да, да.
Но знаете, в чем дело? Как вот со мной происходило, там они как бы задавали группу вопросов, которые вот потом тебе уже на полиграфе будут спрашивать. То есть попадаются какие-то вопросы, ты уже знаешь, ой, меня сейчас об этом спросят,
да.
А я буду уже волноваться.
Да.
Ну,
нет, а если пойти моим путем, чтобы тебя колбасило на каждом вопросе? Я спрашиваю, ну серьезно, как звать? Ты такой... Все, попалили, кранты, кранты, кранты. И такой говоришь, Вова, они тебе говорят, нет, ваша Сережа, Петя. Да, и все, и на каждый вопрос вот так. Они тебя прогонят, правильно? Они скажут, сумасшедший.
Не знаю. Вот, знаете, случилась такая ситуация. Зазвонил мой телефон, я узнал свой, ну, рингтон.
Да.
И в этот момент был такой очень неприятный вопрос. А там дело, в общем-то, стояло об ограблении машины.
Да.
И мне как раз в этот момент задавали вопрос, когда я это знал. Это случилось, я сейчас не помню, то ли 31, то ли 29 декабря.
Да.
Они у меня спросили 27-го, в это время зазвонил звонок, и у меня сработало. Я среагировал на звонок, они говорят, вы знаете, вы знали уже 27-го числа, что 29-го будет ограбление.
Обалдеть!
Знаешь, вы типа участник.
Да, да, планировали. Ничего себе.
А если я заранее как бы знал...
Да.
То значит все, вы в группе.
Потрясающе, потрясающе. Ребята, я патентую свой метод. Вы должны ложаться при каждом ответе, при каждом. Посмотрите в окно. Нет. Там солнце. Не знаю. Там солнце. Нет, какое солнце. То есть надо ложаться при каждом вопросе. То тебя изначально будут сразу потные ладони постоянно. А Жон, ты знаешь, в чем смысл его, да? Он измеряет электропроводность и сопротивление. Сопротивление. Когда у тебя ладоши мокрые, и там, ну, кожа мокрая, да, соответственно, сопротивление электрическое меняется. Только проводность становится выше, поняла? И у тебя это постоянно. Попробуй все время шухериться по любому поводу. По любому поводу шухерись просто. Я тебя спрашиваю, как тебя зовут? Такая...
Ой-ой-ой-ой-ой.
Приехали, я попалилась. Все, кранты.
Ну, говорят, что есть один из способов, это придумать себе, скажем так, другую личность, которая делала другие действия в это время.
Обрубили меня, кранты.
И тогда вы сможете, ну, как бы, если совершенно поверите, придумайте себе расстройство.
Идиот, тебя зовут Сережа? Я такой, ничего не знаю. Я Сережа не знаю. Ну что, правда же? Смотри, смотри, 9-4-8.
Слава, что расширение зрачков не сможете сымитировать. Здрасте.
Почему не сумею? Сумею. Правильно. Сумею. Да. Я сумею расширить зрачки. Сумею, да.
Да, это вот Бауман был, который мог регулировать, когда, если помните, его жгли, кололи, он имитировал психу.
Грач, птица весенняя. Вы знаете, что Баумана шлепнули 16-го, ломиком. А хоронили 18 октября, в мой день рождения?
Да. Я говорю, ломиком всего-навсего, случайно, никто не знает кто, но, по-моему, свои. Ну, не важно.
Ну, что, ну, ломиком, вот... его убили свои?
Ну, никто же не знает, это же было на баррикадах где-то, ну, не важно.
Скажите, что он умел, что?
Он умел контролировать полностью вегетативную нервную систему свою.
Правильно.
Он мог блокировать боль, он мог там любой этот... И все эти полиграфы, это ну настолько дешевка, ну вообще.
Ну как это дешевка, когда
ты серьезно фильм? Мы пробовали устанавливать эти программы на обычные ноутбуки, там и на палец,
да.
Туда объем груди, ну элементарные. Значит, и пробовали много раз его обмануть.
Я удавался.
Это легко так удавалось.
Там оператор, да. Оператор тоже опытный. Понимаете еще?
Ну, да, это зависит, конечно, от оператора, от программиста, который он составляет вопросы и свою собственную программу. Но это многочасовая работа, которая сначала вас проверяют на простых вещах и записывают все это. Ну, сейчас эти вещи очень легко делать. Этот детектор лжи можно даже в любом смартфоне, даже в часах сделать, который он многоканальную кардиограмму делает.
Да. Ну хорошо, нет, не через важно. Постоянную истерику можно его обмануть или нет? Через постоянную
истерику. Это многочасовая. Ну, если вы Бауман, то, конечно, вы сможете обмануть. Если вы сможете блокировать электропроводность своей кожи, действительно, там, сальных желез там, и прочих многих вещей,
да,
и сердцебиение контролировать... Но это в комплексе, но у программы все равно несовершенные, 100%-ного нет, результата не получается. И самое главное, что это добровольная вещь, никто вас не может принудить. Это
нет, Наспар, с Золотовым и Навальным, с Золотым Навальным, это же из-за этого, они же
нет,
хотят.
По закону,
не
это
могут.
Только с вашего согласия.
А мы на спорим на бутылку текилы.
Как,
нет, на бутылку текилы, Золотого.
Лучше... лучше, лучше всякого полиграфа. Это магнитно-резонансная, ну, есть у психиатров и там у невропатологов там специально такая вещь, резонанс, который вводят.
Слушай, я сейчас поменяем тему, ненадолго, поменяем тему. Алло?
Да.
Дим, привет. Вы знаете, пока я говорил с нашим слушателем, я написал в мессенджере Дмитрию Киселеву о том, может ли он пояснить свое высказывание о сужении диапазона свободы слова в России. И написал ему, Дим, мы с тобой на «ты» в эфире, да? Можем оставаться на «ты»?
Ну, как хочешь, да, конечно.
Давай.
Да.
Значит, Дим, можешь ли ты пояснить это высказывание? Сузить диапазон свободы слова в России, вот если позволишь. Вот это вам мой вопрос.
Да, конечно, могу. То есть Россия страна с самым высоким диапазоном, самым большим диапазоном слова в мире.
Да.
Мы можем, например, русский писатель, мой либеральный друг Виктор Ерофеев может заявить в эфире, что телеканала «Дождь», например, что Ленинград во время блокады нужно было сдать. Я, например, не могу себе представить ни одного британского писателя и ни одного британского телеканала, в эфире которого британский писатель бы заявил, что Лондон нужно было сдать. Он сразу же, так сказать, превратится просто в культурного изгоя.
Да, ему перестанут подавать руку, абсолютно верно.
Да, ему перестанут подавать руку. Да, у нас там, скажем, Ксения Ларина, можно сказать, что от патриотизма ее в эфире тошнит червяками и вишневыми косточками. Знаете, то есть, как бы, если об этом скажет какой-то американский журналист, что его от американского патриотизма, от патриотизма в отношении к собственной стране тошнит червяками и, так сказать, вишневой косточкой, то будет то же самое. У нас вы можете сказать, что я люблю геев, либо я не люблю геев. У нас вы можете сказать, что я люблю Путина, либо я не люблю Путина.
Да.
Но если вы на Западе скажете, что я не люблю геев, а люблю Путина, то вас из редакции «Нью-Йорк Таймс» выгонят, если вы там профессиональный журналист. То есть я...
Даже не просто там сказать, даже просто написать где-нибудь в соцсетях. Этого достаточно.
Да, ну естественно. То есть я имею в виду, что диапазон, вот сейчас сложившийся, можно рассуждать о причинах этого. То ли это отсутствие традиции свободы слова, и мы пока как дикие звери, так сказать, бегаем, еще не построив себе дорог, да, метаемся.
Да,
метание,
да.
Да, внутри, да, пространства свободы. То ли еще от чего-то, то это от русских просторов, вольницы.
Мне кажется, от рыхлости культурного поля. Рыхлость культурного поля.
Рыхлость, да, пожалуйста, полностью с вами согласен.
Со мной, я на «ты», мы на «ты» были. Ну ладно.
Да, полностью с тобой согласен. И когда я призываю сузить диапазон свободы слова, я уточнил, свобода самовыражения вообще, да?
Да.
Что, так сказать, еще более масштабно, то я специально сделал оговорку, что не административным путем, а в результате культурной дискуссии, которая поставила бы в обществе внутренние, культурные, нравственные ограничения. Потому что здоровое, я считаю, только то общество, в котором есть внутренние запреты. Не внешние, а именно внутренние запреты.
Внутренние, да.
Да, то есть нам нужно понять, собственно, это ограничение, которое у нас возникает. Потому что без, как бы, руля и без витрил, ну, ничего хорошего не будет с
Россией. Это верно. Вот это верно. Это верно. Ты знаешь,
я призвал несколько провокационно, специально для того, чтобы в расчете на эту дискуссию предложить сузить свободу слова в России. При этом сузить, я уже вспомнил, что всегда предлагал еще и Федор Михайлович. Он говорил, что у нас, так сказать, бездна внизу и бездна вверху. Широк русский человек, я бы сузил, да, устами Мити Карамазова, да, в «Бессмертном романе». Вот. Поэтому в этом смысле, конечно, нам надо здесь как-то сужаться. Чувство самосохранения.
Но для этого, ты знаешь, я много раз тоже говорил о том, что понятийное поле должно быть плотным, оно должно мы должны проговорить все-все. Ну, как бы. Ну,
так я это имею на виду. Два года назад, например, я же в вчерашнем материале «Вести недели» привел высказывание президента нашего, да, Владимира Ильича Путина, который два года назад, когда еще громили у нас выставки и спектакли люди из публики, вот, а потом стали ему жаловаться, да, и наш замечательный актер, режиссер Евгений Миронов говорит: Владимир Ильич, на встрече с деятелями культуры в Петербурге. Да. Ну как же так вообще? Что же это происходит? А Владимир Ильич сказал: минуточку, вопрос тонкий. Полностью с вами согласен. Но давайте выработаем критерии допустимого и невозможного внутри нашей отечественной культуры. Но эти критерии должен выработать не я, а вы. Да. Вот вы их выработаете, эти критерии, сформулируете внутри себя, творческой среды, креативного класса, как говорите. И тогда мне, сказал Владимир Ильич, будет легче и чиновников, так сказать, окорачивать, если они, эти критерии, нарушаются. Это был достаточно изящный ход с его стороны, потому что если бы он сформулировал эти критерии, он точно их знает, то и из творческой среды к нему бы и вернулось, что он там, там диктатор, тоталитарный лидер, навязывает критерии, кого-то ограничивает. Он говорит: минуточку, так вы сами. Но вот этот пас со стороны Путина, он оказался безответным.
То есть, потому что нет общества, ну нет общества. Некому, некому прожить эти критерии, некому. Общества-то нет.
Ну, подождите, но у нас есть все необходимое для общества. У нас есть мыслящие люди, да, по крайней мере, вот, которые способны вести дискуссии на эту тему.
У меня, вот, и я считаю... Мне дико хочется тебе... Ты знаешь, ну, это адски интересный разговор. А можно я в 35 минут тебя снова наберу? А, пожалуйста. Я знаю, как ты занят, я знаю. Но
то есть еще раз?
Да-да, потому что у меня сейчас новости, а я раб лампы. Пожалуйста. Я раб лампы. В 35 минут. Договорились, 35 минут. Давай, есть. Дмитрий Киселев, сейчас новости. Дмитрий Киселев, ведущий «Вести недели», рассказывая о комедии про блокадный Ленинград, сказал, куда важнее сузить диапазон свободы слова в России, даже шире, диапазон свободы самовыражения, но не административно, а культурно, сформулировав в обществе внутренние нравственные запреты. Вот об этих внутренних нравственных запретах мы начали говорить с Дмитрием Киселевым до новостей. С моей точки зрения, я хочу... Я сейчас, когда мы дозвонимся вновь, он знает, что мы в 35 минут позвоним, думаю, что-нибудь доделывает. Все-таки он руководит, между прочим, так сказать, там тысячами людей, кроме того, что делает. Значит, Дмитрий Киселев, почему я не хочу существовать... я пытаюсь представить себя представителем народа. Почему я не хочу существовать в рамках запретов? Лично я. Ну, сейчас через короткое время снова позвоню. Почему я лично не хочу существовать в рамках запретов? А потому, что я чувствую себя ребенком в этом обществе. Я просто ребенок. Дмитрий, приветствую снова, да, Дима, на связи. Сейчас я секундочку сделаю погромче. Я снова зачитал цитату твою из передачи, и мы вновь возвращаемся. Если позволишь, я сформулирую очень коротко, это не вопрос, а как бы позиция. Почему я боюсь говорить многие вещи в Америке, в том числе со своими очень близкими американскими друзьями, что им тоже неловко было бы, если бы я начал такие разговоры. И, тем не менее, я не боюсь говорить широко, разлаписто, может быть, культурно и даже нравственно грязновато в России. Потому что я в России ребенок, от меня здесь ничего не зависит. Здесь нет общества, и есть некий народ-ребенок, от которого, в общем, ничего не зависит. И мы провоцируем взрослых наших управляющих. Управляющих больших начальников. Мы провоцируем их всякими высказываниями ровно потому, что мы не участвуем в управлении страной. От нас ничего не зависит.
Ну, мне кажется, я вот здесь категорически не согласен. Вот. Это вот очень удобная позиция, что такая действительно инфантильная. От меня ничего не зависит, поэтому я могу делать все, что хочу, и могу паразитировать на той конструкции, которую создают для меня взрослые.
Даже дразниться? Даже дразниться?
Ну да, ну конечно, дразниться, да. Вот этот самый человек Красовский, он там дразнится, понимаете? Он считает, он паразитирует, так же, как, скажем, эхо Москвы там паразитирует на крепости, которые создают другие. Да, вот эхо Москвы не могло бы быть, существовать в США, например. Да, это было абсолютно
изгой. Но там есть комики. Да, но там есть комики. Подожди, есть комики, которые шутят над гомосексуалистами, над афроамериканцами. Есть комики?
Слушайте, у нас тоже есть комики. Вот, у нас эти, так сказать, программы смешные разные идут на разных каналах. У нас там все. Мы сейчас не о комиках говорим. У нас тоже есть чувство юмора, анекдоты, там все, что хотите, да. Вот, а мы говорим о серьезных там высказываниях. Сделали кино, кинокомедию о блокаде и так далее, понимаете? То есть на фоне блокады, в контексте блокады. То есть это очень удобно. Но если бы у нас было бы общество здоровья, и со внутренними ограничителями, с понятными, нравственными, да, мы бы и развивались с другой скоростью. А то мы, получается, мы сами, так сказать, подтачиваем его инфантильно, да, а претензии предъявляем не к себе, а к власти. То есть это совершенно несправедливая история. И мы говорим, от нас ничего не зависит. Вот зависит и темпы роста, и, так сказать, атмосфера в обществе зависит, конечно. Вот мы и имеем эту среднюю составляющую. Вот и все. Мы имеем там Путина, как всадника на белом коне, понимаете, удивительного, рыцарского абсолютно, да, с одной стороны. А с другой стороны, мы имеем режиссера Красовского, который снимает кинокомедии, и имеем гильдию кино ведов, которые уже высказались, как же так, нельзя устраивать дискуссию общественную, тем более осуждать, еще не в виде фильма. Да? Да. Как раз смысл-то моего высказывания состоит, что есть жанры, есть ракурсы взгляда, даже неприемлемые. Да? Вы не можете снять кинокомедию в контексте Хиросимы. Вы не можете снять кинокомедию в контексте вьетнамской деревни Сонгми, там сожженной напалмом американцами. И вы не можете снять заведомо кинокомедию в контексте ленинградской блокады. Вот и все. Поэтому как бы об этом же речь.
Я это понимаю, но я хочу чуть-чуть шире пойти. Я хочу чуть-чуть шире пойти за твоей мыслью, за твоим предложением о плотном культурном поле, о плотной культурной ткани общества. Не конкретно блокада, а вообще о рыхлости культурной русских. И я здесь приведу пример. Я здесь приведу пример. Простой. Значит, мы оставляем детей в квартире с ножницами и спичками. И когда мы возвращаемся, мы обнаруживаем, что они подожгли занавески, изрезали кресло и так далее. Значит, почему они так поступили? Потому что они точно понимают, что у папы и мамы нет болезни сердца, что у них не болит, не отнимется левая рука, ничего с ними не случится.
Они не понимают этого.
Или не понимают. А если бы они понимали, то есть были взрослыми детьми, они бы знали, что у папы отнимется левая рука, у мамы, так сказать, будет седина, еще что-то. Значит, если мы не боимся за Путина, поэтому мы и дразнимся. Мы не боимся, потому что он настолько несоизмеримо выше. Он не один из нас.
Нет, он не один из нас.
Он Бог. Мы не можем... Это ровно пофиг, ему все равно хорошо будет.
Да нет.
Пойми, если бы... Подожди, Дим, если бы нас вместе... Вот мы с тобой дети. Нас с тобой оставили. Двух засранцев со спичками и ножницами. Если бы мы понимали, что мы с папой одна команда, и что он, правда, заболеет и умрет, если мы его доведем, то мы бы его берегли. А поскольку мы понимаем, что мы с папой не одна команда, и нам, в общем, похрену, а ему всегда хорошо, то что мы не порежем занавески? Давай порежем занавески.
Нет, я не могу с этим согласиться. Во-первых, Путин один из нас. Это первое. Да? И его там, родители пережили блокады, и мы все знаем эту историю. Да? То есть это как бы он точно один из нас. Во-вторых, мы живем точно не для Путина. Вот. И Путин не бог. Да? В-третьих, ему, конечно же, больно. Да? У него есть чувство боли. Да? Но поскольку мы живем не для Путина, а живем внутри своей страны, да? и у нас должно быть понимание, как у нормальных сознательных граждан, как там, условно, у сознательных британцев, да? Да. Подданных королевы. Но у нас, так сказать, нет королевы, но у нас республиканский строй. Да. Но все равно мы как бы часть страны, если мы хотим наслаждаться прекрасной Россией, потому что если ее не будет, да, то мы превратимся в гонимых, там, пинаемых, там, ну, и так далее. Мы превратимся в курдов, скажем так, да, и которые вот за всю историю оказались, ну, по превратностям судьбы без государства. Вот будем курдами. Вот, нас это устраивает. Но курды-то имеют определенное единство, а русские за границей не очень выживают, не очень сохраняют свою цельность. Они уже в третьем поколении забывают русский язык, там, в отличие от курдов. Да. То есть мы как бы растворимся. То есть если нам в массе своей не будет нравиться России, мы будем ее подтачивать, понимаете?
Да.
Вот, таким образом, такими фильмами, там, безответственными, так сказать, высказываниями, заходами, отсутствием, так сказать, ну, воспитания детей должного, не воспитывая их, бросая их на самотек, то России не будет.
Вот ты слышишь, я убежден, что ты прав, абсолютно убежден, что ты прав, но я думаю, что эти люди инфантильны по каким-то причинам. И я думаю, что причина может быть не в них. А может быть отчасти в них, а может быть не в них.
Я бы не снимал с себя ответственность, потому что я считаю, что именно, так сказать, журналисты, они, так сказать, рефлексирующая часть общества. Мы просто должны это проговаривать, да. И должны проговаривать это смелее, да, потому что кто-то имеет наглость снимать комедию,
да,
в контексте блокады, а кто-то, значит, говорит, да как же так,
да,
нельзя, да, вообще, да, обсуждать, трогать его не моги, потому что вот нужно сначала посмотреть, пусть это по всей стране. Но мы это проходили уже и с Матильдой, и со смертью Сталина. Там, все это как бы уже видели. Все, да, закончилось пшиком.
Вот,
поэтому здесь нужно как бы четче высказывать и четче себя позиционировать.
Согласен с тобой в том, что плотности культурной ткани у нас, к сожалению, пока нет. Спасибо, ну, спасибо огромное. Спасибо.
Ситуация не безнадежна. Спасибо.
Спасибо, есть, Андерсон. Значит, я, если позволите, возвращаюсь в передачу. И я хочу сказать, что плотной культурной ткани нет в России. И мы дети в России.
И как же она образуется, если мы не будем говорить о всех темах, которые у нас считаются запретными?
Внимание.
У нас каждая вторая тема запретна.
Но внимание. Почему мы дети? Вот почему мы дети? Дмитрий Киселев утверждает, как мне показалось из разговора, что мы дети, потому что мы просто не хотим сами, ну, мы не хотим взрослеть, а надо. И к этому должны призывать лидеры общественного мнения, в том числе журналисты. А я думаю, что мы дети, в том числе озорные дети, в том числе шкодливые дети, потому что нам запрещено взрослеть. Нам запрещено взрослеть. Поэтому мы дети.
Находим такой выход.
Мы дети, которым запрещено взрослеть. Потому что если мы повзрослеем, мы попросим место у руля, еще что-то и так далее. Место у контроля. Мы дети. И нам запрещено взрослеть. Почему же мы должны взрослеть? Мы будем шкодить. Нам говорят, вы засранцы, вы все испачкали, порезали занавески ножницами и подожгли кресло вот здесь вот. Мы говорим, да. А что? Это Петька. Почему? Они говорят, власть нам говорит, ну вы же инфантилы. Мы говорим, ага, да, инфантилы, да. Мы инфантилы. И чё? Они говорят, ну вы будете взрослеть? Мы говорим, ну а в каком смысле взрослеть? Тогда можно тогда, слышишь, это как со мной было. Мне было 22 года, я тебе рассказываю. Я приехал в Африку переводчиком. Значит, чувак один кладет ключи от машины и говорит, Сережа, ты на Рафике, на наш Рафик, это как микроавтобус. Ты на нашем микроавтобусе ездишь, ну, мы тебя возим в кино туда-сюда. Я говорю, ага. Ну вот, я ключи кладу, значит, помой. Машину помой. Ну, помой микроавтобус. А ему 43, а мне 22. И он начальник, а я подчиненный. Я ему, ну, можно я в эфире не буду повторять? Я говорю, хрен вам, ну, я матом его. Матом. 22 года. Он говорит, ты что, оборзел? Я тебя выкину отсюда с черным, с этим. Ты что, оборзел? Генеральский сынок, он так на меня. Я говорю, слушай так. Значит, когда я буду ездить, я буду мыть. А пока меня как говно в кузове возят, я мыть и не буду. У тебя ключи, ты моешь. Ну, на вы, у вас ключи, вы моете. У меня ключи, я мою. Ясно? Он, генеральский сынок, то ты все вобрали. Они так из ЦК КПСС, из школы ЦК КПСС, высшей школы партийной. Я ничего не вообразил, точка. Пошел туда-то. Понятно? А потом нас мирили партком, нас мирило посольство, потому что в этой школе при ЦК МПЛА нельзя было ругаться. Нас мирило посольство. И меня спросили, так все? И я при всех старших, мне 22 года, я сказал... Правильно сказал я, помирились. А теперь, если Крицкий, его фамилия Крицкий была, если Крицкий скажет мне помыть машину, я его снова пошлю. Торжественно. Произнес при всем посольстве. Мне говорят, ни хрена себе, Даренко, этот щегол. Понятно, да? Значит, почему? Потому что если я ребенок, и меня как говно в кузове возят, то что я буду стараться-то ради машины? Ну что, я буду стараться, я же ребенок. Я ребенок. Ну зачем это нужно? А мне говорят, а ты хочешь отвечать за машину, сам ее мыть, все. Я говорю, тогда дайте ключи. Батя, дай ключи. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю.
Так же с этим, то, что говорит Дима Киселев. То, что говорит Дима Киселев. Он говорит, давайте отвечать за нашу любимую Россию, отвечать за культурный пласт. Не будем расхряпистыми дураками, не будем детьми. Давайте будем взрослыми.
Слушайте,
он
говорит,
я отвечаю, я буду взрослым. Я буду взрослым, но папа тогда ключи от машины положи вот сюда на тумбочку. Где мой экземпляр? Где мой экземпляр ключей, папа? Папа говорит, нет, ключи я тебе не дам.
А папа говорит, надо сузить свободу.
Нет, подожди, нет, я готов сузить свободу. Я готов не срать в машине, я готов. Мне папа, я готов. Но папа, дай ключи. Он говорит, ключи я тебе не дам. Я говорю, тогда я буду срать. Он говорит, как? Я говорю, так. Ну так. Я буду от семечки плевать, жвачку приклеивать, бумажки кидать и вообще срать в машине. Он говорит, ты что, идиот? Я говорю, ага. Он говорит, ну ты можешь о ней заботиться, это же наша машина, наша, нэнька, мы о ней должны заботиться, мать, это мать наша, машина, кормилица. Я говорю, ни хрена. Он говорит, ну пожалуйста, заботься. Я говорю, ключи положи сюда. Ключи пришли, быстро, и деньги на заправку, и так далее. Или иди нахрен. Ну, я просто с папой разговариваю. Ну, правильно или нет? Ну, я так с Крицким разговаривал. Крицкий был у меня начальник.
Слушайте, ну...
43 года. Начальник из высшей партийной школы ЦК МПЛА, а до этого здесь ЦК КПСС. Он мне такой, Сережа, иди мою машину. Я говорю, хрен тебе вместо машины. Нас разбирал сначала партком, потом посольство. И я три раза, сначала лично матом его послал, потом на парткоме матом его послал, а потом в посольстве матом его послал, 3 раза. Меня ни разу не выгнали в Союз, кстати. Потому что я сказал, пойду на Старую площадь с палаткой жить. Я говорю, вы меня выкиньте, я говорю, выкиньте, я палатку куплю, нет проблем. Вот, я вам расскажу потом всю правду. Ну так вот, значит, 3 раза матом его послал. Он мне говорит, ты ответственным человеком будешь? Я говорю, да. Когда? Когда ты дашь мне ключи. Ты мне дай ключи, скотина, тогда я буду ответственным. Пока я без ключей, я не хочу отвечать ни за что. Я буду срать этой машине. Он говорит, тогда так нельзя. Я говорю, можно. Можно. Ну, бросьте меня.
В Америке, в той же любимой и идеальной Америке, снимают кучу черных комедий, причем довольно жестких, не таких мягеньких, в которых ничего не видно, а прям жестких.
Мне говорят, ты ребенок, ты все засрал.
И ничего, это не воспринимается как критика, это воспринимается как разговор.
Ты ребенок, ты все засрал, ты все порезал, ты все пожег, от тебя сплошной скандал. Ты ребенок? Я говорю, да. Но ты можешь стать взрослым? Я говорю, хорошо, буду. Дай ключи от машины. Дай ключи от машины, я буду взрослым. Что за проблема-то? Он говорит, нет, ключи я тебе не дам. Ну, я говорю, ну а как тогда? Прости, дорогой, так не получается. Или-или. Или я порчу занавески, или я порчу кресло прожигаю, плюю, приклеиваю жвачки и лузгую семечки, и все засираю фантиками. Или ты мне дай ключи. И тогда я ее буду целовать. Я ее всю ногу... Я губами тебе вытру машину, языком вылежу. Языком вылежу всю машину. Ты понимаешь, о чем я говорю? Она у меня будет сиять. Понимаешь? Я ее мастиками натру, и тем натру, и этим натру. Сам поеду, свечи поменяю. Все сделаю, дай ключи. Ключи не даю. Хорошо, буду срать. Ну, все очень просто. Ну, что, не просто, что ли?
Нет, не просто.
Почему не просто?
Ну, потому что мне кажется, что это не совсем корректно сравнивать съемку черной комедии и нет. Поведение ребенка.
Мы говорим о культурном, нет. Мы говорим о серьезнейшей проблеме страны. Серьезнейшей проблеме страны. Инфантильном поведении граждан. Мы говорим не об этой комедии. Мы говорим об инфантильном...
Так дайте людям говорить. Не делайте из них невротиков, которые по кухням что-то там шарятся, друг другу передают, чтобы потом это как чири взорвалось где-нибудь в обществе.
Алло, здравствуйте.
Дайте им говорить.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Извините, Михаил.
Да, Михаил.
Второй раз.
Да. Не я говорите, что второй раз есть люди, которые не дозвонились, и они вас ненавидят за это. Прошу вас.
Да, извините, да. Прошу очень вас. Важно. Я бы ответил господину Киселеву. Вполне достойно, я надеюсь. Дело в том, что его собственность, которая ему охраняется совершенно другим законодательством, непонятным нам, простым людям. А моя собственность
охраняется и сохраняется законом в зависимости от моего поведения. Киселев ведет себя определенным образом, и он не подвластен закону. Поэтому я хотел бы сделать дополнение для господина Стала, который задал вопрос Путину. Он должен выработать критерии, так вот этот артист Евгений Миронов. А кто должен выработать критерии, по которым то, что грабится бюджет миллиардами долларов, и все это покрывается теми, кто имеет возможность воздействовать на суд? Тоже Миронов должен критерии выработать. Пусть каждый занимается своим делом, и пусть господин президент даст ход хоть одному делу, которое Навальный уже... о которых Навальный устал повторять. Это же все чистая правда.
Вот нет, ну, Михаил, почему мы, тем не менее, инфантильны? Мы инфантильны, потому что нам никто не дает ключ от машины.
Конечно.
Ну, даже все просто. Дайте ключ, мы будем вылизывать машину. Вылизывать! Буквально языком. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Да, Денис, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да, я только недавно подключился.
Да.
Я хочу по этой теме сказать. Да. Я с вами не согласен,
давайте,
Сергей, по давайте. Поводу того, что про ключи
батя... Да, все очень просто, да? Да?
Я бы на месте батя бы сказал, сынок, пройди сначала курсы вождения, немножко пройду. Потренируйся.
У меня есть права, потом... есть права. Есть права. Да мы все примерно из одного теста.
Ну, что если нас... есть права...
Что
вы боги? Умеете водить...
Нами правят боги? Нет, что значит? Нами правят боги, что ли? Все мы примерно из одного теста. Господи, все примерно из одного теста. Что вы мне рассказываете? Я всех знаю. Все примерно из одного теста. Что там, полубоги, что ли? Алло, здрасте. Да, слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алексей,
здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Сергей, не согласен с вами. Есть вещи, над которыми нельзя шутить, над которыми нельзя смеяться или
да.
как-то...
Это правда. Я согласен. Я согласен.
Вы же не будете
нет,
шутить.
Нет, я-то согласен, но я вам объясняю. Я пытаюсь понять, почему общество не хочет взрослеть. Я пытаюсь это понять. Не потому, что их МОСАД руководит, не потому, что ими ЦРУ руководит, потому что они не хотят взрослеть. Почему-то. Вот скажите, почему?
Дело не во взрослении. У вас сама формулировка, она ошибочная в корне.
Прошу
вас. Того, что вы никогда не будете шутить на тему своих родственников, своих близких.
Я-то как раз буду. Нет, я-то как раз буду. Ну, хорошо, но я перверс, хорошо. Не обо мне же речь. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, я думаю, что все-таки нам надо поучиться у американцев.
Давайте.
Смотрите, ведь это комедия. Кино — это бизнес. Это комедия.
Я против этой комедии. Мы сейчас не о комедии говорим. Мы говорим о том, что русские люди не хотят создавать плотную культурную ткань,
Сергей,
которая бы запрещала.
Согласен, но здесь вопрос другой. Зачем все это раздуть?
Нет, зачем?
Зачем?
Мы сейчас кому не про комедию нужно? Говорим. Мы говорим, что люди шкодят, слишком шкодят. Понятно? Нарушают. Заходят экстра-маргином заходят.
Хорошо,
да?
А тогда надо убрать депутатов Мизулину.
Нет, подождите. Они, люди, совершают экскурсии экстра-маргином. Заступают за край. Люди заступают за край. Я спрашиваю, не хорошо это или плохо? Я говорю, что это плохо. Я говорю, плохо. Вы услышите меня? Я говорю, плохо. Я задаю вопрос, не хорошо или плохо? Я задаю вопрос, почему? Меня интересует, почему? Вы должны перешагнуть на другой уровень абстракции. Понятно, да? Следующий вопрос, следующий уровень абстракции. Вы должны уйти от вопроса «что» к вопросу «почему?». Why? Why? Зачем? Почему? Да? Зачем и почему? Зачем? Они пробуют маргинс, они пробуют края, они пробуют их раздвинуть. А почему? Потому что им не жалко конструкции. Людям не жалко конструкции. Им не жалко машину. Не жалко. Понятно, о чем я говорю? Люди совершают экскурсии экстра-маргином по одной причине. Им не жалко конструкцию. Они ее не жалеют. Скажите, пожалуйста, а почему вы ее не жалеете? Вот Дмитрий Киселев правильно спрашивает. Говорит, слушайте, так вы же Россию потеряете. Вы ее потеряете. И он прав. Дмитрий Киселев прав. Вы потеряете Россию, потому что вы ее не жалеете. Я спрашиваю, а почему вы ее не жалеете? А потому что она не ваша. Потому что она не ваша. Вот и все. Была бы ваша, вы бы жалели. Она не ваша. Ключи у папы. Она не ваша. Была бы ваша, вы бы ее жалели. Что-то не понять-то. Вы ее не жалеете. Почему вы не жалеете свою страну? Потому что она не ваша. все просто, как божий день. Нахрена мне ее жалеть? Она же не моя. Но она не моя. Ключи-то у папы. Вот и все. Мне Крицкий говорит, иди вымой машину. Я не пойду. И в салоне прибери, не пойду. Он говорит, ну ты же ездишь. Я говорю, езжу. Но я езжу в кузове. Мне насрать на твою машину, Крицкий. Ключи у тебя? У тебя. Вот самый мой. Он говорит, ты что, не жалеешь нашу машину? Я говорю, не жалею. Не жалею. Хочешь, я залью бензиновую, подожгу? Хочешь? Мне насрать на нее. Он говорит, почему? Я потому что ключи у тебя, а не у меня. Ну, ключи у тебя и всегда были у тебя. Я вот 2 месяца назад приехал, И всегда ключи были у тебя, все 2 месяца. Я говорю, что теперь-то? Иди и мой. Он мне 43 года, я до 40 лет говно ложкой жрал, там, я всем прислуживал до 40 лет, а я ему отвечаю, а мне 22 года, я ни одного дня никому не прислуживал и тебе не буду, ясно? Он говорит, ты наглый, ты, понимаешь? Дима правильный ставит вопрос, правильный, ребята, вы потеряете страну, а вы говорите, а мы нет, все равно будем проказничать. Почему вы так говорите, вот что меня интересует. А я отвечаю, почему? Почему вы говорите? Вы так говорите, потому что она не ваша.
Подъем. В движении.
Потому что свое люди берегут. Свое люди берегут. А это не ваше. Вот вы и не бережете. Ну, естественно, потеряете. Естественно, потеряете. Все очень просто. Все очень просто. Это же как божий день, все понятно. 4 балла. Значит, что у нас тут? Сейчас я секундочку посмотрю. Там вот эта вот балашиха, она, конечно, адская, теперь уже выехать нельзя. Ребят, было 6 аварий, ну или 6 значков и 2 км в час. Сейчас чуть-чуть лучше, и на 7 часов по циферблату трудно на внутреннем МКАДе. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 22 октября.
Подъем.